Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Начинай, Ира, нет времени на раскачку. Да. Быстрей!
Начинаю, не подгони меня.
Нет времени на раскачку, ну что ты, ну...
Вы знаете, Максим сегодня эту фразу произнесет раз 50, я думаю, как минимум. Это утренний разворот на «Эхо Москвы», Максим Курников, Ирина Баблайн
и Владимир Путин.
И Владимир Путин
вместе
будет присутствовать.
Вместе с нами,
незримо. Все, три часа.
Подгонять
и дальше, видимо, наш коллега будет тоже сопровождать в эфире. Значит, начнем мы с игры, которая буквально через пару секунд начнется. Дальше обзор прессы непечатный. Сначала мы с Максимом, а потом придет к нам...
Рома Зверь
придет к нам в 9:30. К нам Константин Похмелов придет со спортом.
А
после новостей половины часа Лев Гулько и поговорим о газетах.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет игру-викторину по произведению Льва Толстого «Анна Каренина».
Раунд первый.
Сколько уже голов забил «Локомотив», Максим?
Да? Каждый день.
Подожди, это же не один раз в день.
Днем,
наверное, идет игра. Разыгрываем 2 билета на мюзикл «Анна Каренина» в театр оперетты.
Внимание, вопрос. У Константина Левина в романе есть родственник, писатель Кознышев. Кем они друг другу приходятся? Ответы принимаются по СМС плюс 7-985-970-45-45 в течение 20 минут. Правильный ответ и имя победителя объявляются уже после новостей. Еще раз напомню, плюс 7-985-970-45-45.
И что теперь? Правильно, реклама!
Все в порядке?
Минуточку. Устранению проблем с мочеиспусканием при хроническом простатите и аденоме простаты способствует растительный препарат «Простамол Уна». «Простамол Уна» – просто будь мужчиной.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Мама, у птичек птенец появился. А почему только один?
Когда птенчиков много, родителям бывает трудновато.
А когда ты мне братик родишь, вам с папой тоже трудно будет?
Ничего, милая. У нас будет материнский капитал.
Семьи с низким доходом после рождения второго ребенка могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Размер выплаты зависит от региона проживания семьи. Уточните его на сайте pfrf.ru.
Мам, а может и птенчика себе возьмем, а?
Любимый, я слышала про потрясающую поездку за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми. Отдохнем и купим себе апартаменты у моря со сказочными видами за 3 миллиона рублей.
Это ты себе подарок на 8 марта уже выбрала?
Да, не переживай. Первоначальный взнос всего 300 тысяч рублей. Будем и сами там отдыхать и сдавать через управляющую компанию. Получим доход в 500 000 рублей в год. Если купим, поездка бесплатная.
Что входит в поездку?
Все включено. Перелет из Москвы, проживание. Питание. Столько удовольствия. Солнце, море, грузинские застолья. Романтика, вкуснейшая кухня. Поехали?
Поехали. Звоните 8-800-550-72-76. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Делаю время, час в потеке. Но с рекламою на эхе.
Итак, у нас обзор непечатной прессы. Очень хочется успеть про несколько материалов вам рассказать. Ну, смотрите, во-первых, обращу ваше внимание на очередной посвященный героину материал на «Батеньке». О чем вы думаете, когда говорите о героине? В общем, не сдается «Батенька» и тема наркотиков с разных сторон берет. Здесь он, в общем, погружается в семантику слова, так сказать, и с точки зрения лингвистической об этом слове. Если интересно вам, чем продолжается эта тема, в общем, пожалуйста, на «Батеньке». Еще, кстати, один материал на «Батеньке», посвященный механике кавказского конфликта. Он вышел 18 числа, ну просто мы вчера как раз говорили про Азербайджано-чеченский конфликт, который произошел в Москве. Так вот, о том, как она устроена, эта механика, как получается так, что с одной стороны и с другой стороны на Кавказе появляются большие группы людей, которые разными способами этот вопрос решают, какие способы бывают решения конфликта на Кавказе, почему там процветает, давай выберем такое слово, многоукладность решения конфликта, то есть и религиозные деятели могут решать, и суд официальный российский, и какие-то обычаи, которые есть у того или иного народа, и просто у кого больше, тот и прав. И иногда все вместе эти способы работают. Очень интересный материал. Советую вам еще раз, как устроена механика кавказского конфликта на Батеньке.
А я порекомендую вам на сайте liga.net, но я этого видела изначально на «Белорусском партизане», интервью с бывшим главой НАТО Андресом фон Расмуссеном. Он там рассказывает о войне на Донбассе, значит...
Донбассе все-таки. Нет, Донбасс не Украина, в этом смысле вы. Да, правильно по-русски вы. Да.
Значит, о новых санкциях, которые против России выдвигаются и так далее. Но она такая довольно однобокая, потому что он является еще внештатным советником президента Украины. Поэтому...
Давай скажем, прочитайте... на «Белорусском партизане» статья называется так. «Беларусь ждет война и аннексия». Вот такая сразу затравочка.
Это изначально такое же интервью, да, но оно просто вот журналисты Лига.нет сделали на Мюнхенской конференции по безопасности.
Давай мы новую пока не будем упоминать, потому что, скорее всего, Лев придет и принесет новую газету, поэтому мы попросим его об этом сказать, может быть, даже голосование сделаем. Я, знаешь, на что еще обращу внимание? На несколько публикаций в социальных сетях. Давай сначала ты скажешь о том, что очередной большой спор по поводу заявления девушки, которая утверждает, что ее изнасиловали, и заявление стороны, которую обвиняют в изнасиловании.
Ты уже все рассказал, собственно.
Ну, просто скажи, где это можно найти.
Я это увидела, значит, у журналиста Ильи Жигулева. Это, наверное, проще всего. Но Катя Федорова, вот.
Ну, неважно, на самом деле.
Пишет, да, но я просто, если вы в Facebook полезете искать, да, очередная история, это вот продолжение мету.
И, как всегда, 3000 комментариев, одни за одну сторону, другие за другую.
Что все, да, всполошились, как всегда, очень поздно, и так далее, но почитайте.
А я, знаешь, на что обращу внимание? На твиттер Сергея Ежова, сотрудник собеседника, который очень часто пишет всякие расследования, Сергей Ежов обратил внимание на компанию «Медиалогия», с которой мы, кстати, тоже сотрудничаем, но Сергей Ежов упоминает, что они сотрудничают с администрацией президента. Вот так вот, в медиарейтинге сенаторов за январь вообще нет упоминания Рашукова. То есть он, по идее, должен быть в лидерах, потому что все писали об Рашукове, все говорили об Рашукове в социальных сетях, в средствах массовой информации и так далее. Но когда мы смотрим топ сенаторов за январь 2019 года, фамилии Рашукова нет. И все упоминания Рашукова делает вывод Сергей Жов, видимо, приписали Матвиенко, потому что у Валентины Ивановны Матвиенко здесь гигантский отрыв. И, в общем, действительно вопрос. Тут скорее, наверное, «Медиалогия» просто объяснит нам методику, почему они, может быть, они его не считают уже сенатором, хотя формально сенатором является, может быть, еще почему-то, но действительно такую странную вещь Сергей Ежов заметил. Еще материал, о котором хочу успеть сказать, это «Берите президента за грудки», мусорный будет...
Это «Радио Свобода».
Это «Радио Свобода». Вы знаете, на самом деле ситуация со строительством мусорного полигона, по-моему, так или там, мусорного... Да, полигон. В Архангельской области много всего интересного происходит. Если вы смотрите, мы уже несколько раз упоминали программу Fake News, которую делает «Дождь». Там Маша Бразунова как раз делала большой разбор того, как освещалась история в средствах массовой информации, история с этим мусорным полигоном. Так вот, надо сказать, что там вообще местные власти привели каких-то левых людей, которые даже не живут в этом месте, сняли их на камеры, что называется, нарисовали им плакаты в поддержку строительства этого полигона. А местных жителей тупо не пустили. И местные жители пытались прорваться на эту встречу, как обсуждение, какие-то общественные слушания. А, соответственно, местных жителей не пустили. И ты знаешь, кто не выдержал? Кто рассказал о том, как это все происходило? Операторы телеканала, в том числе ВГТРК, которые снимали это все, видят, что просто это беспредел полностью. Снять-то они свое сняли, но потом, вот в том числе и «Дождю», дали интервью, рассказали, как на самом деле все это происходило. И Более того, люди, которых туда пригнали, тоже, когда поняли, в чем они поучаствовали, там одна девушка, она записала в Инстаграм кучу этих сториз и рассказала, как на самом деле их туда согнали.
Ты знаешь, хорошо, что нашлись люди, которые решили...
Ты знаешь, это дарит какую-то надежду. Это дарит какую-то надежду, что есть люди, которые действительно, участвуя в каком-то таком зле, ну, вот, понимают, что
они в этом задумываются о том,
они задумываются об этом и рассказывают. Мы сейчас прервемся на новости, а после новостей уже будем говорить о спорте.
После 8 часов 15 минут. Доброе утро. Новости на Эхе. Евросоюз предварительно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба Совета ЕС. Речь идет о компромиссном варианте поправок. Он предусматривает ужесточение требований к новому проекту «Газпрома» «Северный поток-2». Но к блокировке проекта это не приведет. Теперь поправки должны одобрить министры стран ЕС и Европарламент, сообщает РБК. В московском офисе мемориала пытались сорвать показ комедии о блокадном Ленинграде «Праздник». Вчера вечером в офис ворвались около 20 человек с георгиевскими ленточками. Они заявили, что материал демонстрирует фильм без прокатного удостоверения. Правозащитники утверждают, что это были активисты движения «Серб». Организаторы мероприятия вызвали полицию. Она приехала через час, вывела нападавших, но задерживать их не стала, сообщает МБХ «Медиа». Правоохранительные органы США задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова. По версии прокуратуры, он незаконно заработал 8,5 миллионов долларов, используя счета клиентов одной из американских компаний. Деньги переводились в Россию, Турцию и на Украину. Сегодня подозреваемый предстанет перед федеральным судом Майами. Корпорация Samsung представила свой первый складывающийся смартфон Galaxy Fold. Он оснащен внутренним и внешним экраном, а также 6 камерами. Мировые продажи начнутся 26 апреля. Смартфон будет стоить от 1980 долларов. В России для предзаказа устройство будет доступно летом. Сколько оно будет стоить, пока не объявлено. Московским водителям снова рекомендуют пересесть на общественный транспорт в связи с ухудшением погоды. Сегодня в столице снег с дождем и метель. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Сейчас в городе минус 2 градуса, атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Любимый, я слышала про потрясающую поездку за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми. Отдохнем и купим себе апартаменты у моря со сказочными видами за 3 миллиона рублей.
Это ты себе подарок на 8 марта уже выбрала?
Да, не переживай. Первоначальный взнос всего 300 тысяч рублей. Будем и сами там отдыхать и сдавать через управляющую компанию. Получим доход в 500 000 рублей в год. Если купим, поездка бесплатная.
Что входит в поездку?
Все включено. Перелет из Москвы, проживание, питание. Столько удовольствия. Солнце, море, грузинские застолья. Романтика, вкуснейшая кухня. Поехали?
Поехали. Звоните 8 800 550 72 76. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
По мотивам романа Алексея Иванова.
Если у меня для вас служба, мирный поход за золотом. Пойдешь на Тобол?
Эти русские расстояния держат нас в плен, но я точно буду свободен.
Тобол в кино с 21 февраля. Категория 16+.
Спорткурьер.
Константин Пахнёв в студии.
Приветствую вас,
друзья. Нет времени на раскачку.
Ну и не раскачивайте.
Да, это, между прочим...
Это Лобановский пошел.
И Слуцкому, да?
Президенту подвизывается.
Это свое время просто, наверное, Леониду Слуцкому будем, так сказали, да. И он ушел, если сказать.
А, да. А, ну вот, что у нас? Наверное, нужно начать с Лиги Чемпионов, потому что накануне последние участники 1/8 финала вступили в борьбу. И после
последние,
того, как...
Последние, но не худшие.
Ну, последние, я имею в виду по хронологии, да. После того, как днем ранее, я напомню, две игры закончились нулевыми ничьими, настроение так как-то маленечко подсело, да, все-таки в футболе хочется видеть не только страсти, эмоции и надежную оборону, но и забитые голы, ну и, в общем-то, минувшей ночью все это сполна получили болельщики футбола. Вот. Голов было забито много, много было незасчитано, система ВАР снова проявила себя.
Воровала некоторые голы.
Ну, конечно, много было не забито.
Во всей красе и наверняка добавит очередной порции, вот как это сказать, питательных веществ для желающих поспорить о ее нужности в современном футболе.
Ну, а ты-то
как считаешь? Ладно. В принципе, я считаю, что нужно подождать, потому что процесс понимания вот этой системы, причем не только болельщиками, но и судьями, и футбольными чиновниками, как мне кажется, несколько затянулся, потому что время-то идет, нам все говорят, что вот вы просто не до конца понимаете нюансов, мы сами не до конца понимаем, но мы разберемся, мы наведем порядок, пока, к сожалению, получается, что порядок этот наводится очень медленно. Ну, давайте пока отложим эту тему в сторону, поговорим, собственно, о результатах.
Тем более, что в хоккее и в регби привыкли уже, и все, и...
Да, ну потому что там, в общем-то, прошли годы,
ну, да.
Киса, понимаешь?
Да,
а, собственно говоря, вот, наверное, в футболе тоже к этому придут. Итак, вчерашний матч, который лично я ожидал с огромным нетерпением, и который считал, наверное, главным украшением этой стадии 1/8 финала, это встреча между Атлетико и Ювентусом, завершилась победой матрасников со счетом 2-0.
2-0. Ой, 2-0. Даже не забил Ювентус, да?
Даже не забил Ювентус, даже мог пропустить больше. Хотя это, конечно, еще не... окончательный итог, это не приговор, совершенно верно. Впереди ответный матч. Забивали у Атлетико исключительно защитники. Хименес и Годин после розыгрышей стандартных положений вот эти вот голы в ворота старые сеньоры положили. Еще один мяч могли, вернее, даже забили футболисты Атлетико, но арбитр справедливо не засчитал взятие ворот, потому что имело место нарушение правил в атаке в том самом эпизоде.
Я вот матч не видел и даже нарезку не смотрел, и результат сейчас узнал от тебя. Но вообще все, что ты рассказал, говорит о том, что вот как Атлетико планировал сыграть, так и сыграл. Это очень по-атлетиковски, да, что забивают защитники в результате стандартов, и при этом еще и не пропускают. Как хотели, в общем, так и сыграли.
Ну, наверное, да. Другое дело, что противники-то у Атлетико бывают разные. Одно дело, когда они играют в чемпионате с какой-нибудь, прошу прощения, Уэской или же с кем-то еще из подвала.
Да даже Сельты какой-нибудь. Это все понятно. Ну, мне кажется, Ювентусом тут злую шутку играет то, что у него в Италии сейчас нет никаких соперников вообще. У него отрыв там что-то 15-17 очков от ближайшего преследователя. И тут вдруг в Лиге Чемпионов, конечно, команды другого уровня.
Да нет, ну конечно, всем понятно, что для Ювентуса задача выиграть в очередной раз национальный трофей, конечно, ставится, но она не является главенствующей и не под очередной выигрыш Скудетто привлекали такие мощные силы, включая того же Криштиану Роналду. Я, кстати, отмечу, что этот матч был ознаменован целым рядом таких событий, о которых нельзя не сказать. Ну, во-первых, по завершении встречи наставник Атлетико Диего Симеоне на радостях, в эмоциях, как сказать, от победы своей команды, да еще такой довольно уверенный, продемонстрировал всем собравшимся, а также телекамерам, да, очень симпатичный жест.
Какой?
Какой, вот как бы это сказать, ну вот как будто представь себе, он орошал поле родного стадиона вот тем самым органом, который по совместительству является детородным. Вот так как-то.
Красиво.
Да, я готовился. Эту цитату я учил, я ее записал, я ее учил. Вот. Но самое интересное, что когда увидел ее по видео, собственно говоря, это вот именно это напоминало. Сам Симеоне сказал после матча и даже извинился о своем жесте. Он сказал: этот жест я делал и во время карьеры футболиста. Например, после матча Лацио-Болонья. Я сделал его снова, того, чтобы показать нашим фанатам, что у нас есть яйца. Это не был жест в адрес соперника. С помощью него я обращался к нашим фанатам. Вот.
Значит,
он сказал, что у нас команда мужиков, понимаете? Что мы можем сделать все, и даже больше, чем все.
Мне кажется, Дика Семёна может сниматься в программах Малышева, чтобы участвовать в этих сценах.
В танцах с маткой.
Не продолжай. Так.
Мне кажется, мне в программе кого, я прошу прощения?
Малышевой. Ну, они там показывают всякие органы.
Будьте здоровы.
Изображают, да.
Таких людей, как Семёна или же там Диего Костов, такие программы запускать опасно, потому что это эти люди, у которых вот эти эмоции, это не намывное, это не показуха, а это, что называется, идет изнутри. И если вот Диего Костов вчера, кстати, провел фантастический матч, понимаешь?
Сколько ему лет?
Я не знаю, сколько ему лет, но такого рвения, такого, я не знаю, огня, такой спортивный, в хорошем понимании этого слова, злости, вот только за счет, мне кажется, вот этих качеств можно было обыграть сегодняшний Ювентус. И вся команда была под стать Симеоне, под стать Косте. И, в общем-то, да, много фалили футболисты Атлетико. Это их такая тактика, ставшая уже нам хорошо знакомой и привычной. Но, тем не менее, вот эта вот жажда победы на глазах своих болельщиков обыграть фаворита, что, собственно говоря, они и сделали. Наверное, вот именно за это, в том числе, я и люблю этот футбольный клуб.
Обрати внимание, как Константин, напоминаю я, Пахмелов, так, сказал, что Атлетико был под стать Косте. А? Понимаешь?
Диего. Вот. Но, кстати, о театре мимики и жеста мы сегодня еще поговорим, если у нас останется время. Пока скажу, что в другом матче сенсации не произошло. Манчестер Сити на выезде переиграл Шальке 0-4 со счетом 3-2. Причем, ну, во-первых, на выезде, а во-вторых, больше половины второго тайма Ман-Сити играл в меньшинстве. Вот. После удаления Николаса Отаменди и даже сумел отыграться и вырвать победу, вот играя уже в десятером. Ну, будем откровенны, что вот в этой кампании всегда на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов есть группа команд, которые действительно с претензиями на там полуфинал и на победу, а есть группа команд, которые, ну, являются, можно так сказать, аутсайдерами турнира. Ну, Шальке как ни старался, но все-таки согласитесь, какая там 15-я или 17-я команда на сегодня Бундеслиги в сражении с первой командой Великобритании, Англии, ну, мало что, наверное, может сделать. Как, собственно говоря, игра и показала. Вот. Сегодня, так, чтобы закончить с футболом, пройдут ответные матчи Лиги Европы. Я напомню, нашу страну там представляют «Зенит» и «Краснодар». Это 1/16 финала. Сегодня «Зенит» будет принимать дома турецкий «Фенербахче» после поражения в первом матче на выезде со счетом 0-1. Ну, а футбольный клуб «Краснодар» сыграет в «Леверкузене» против местного Байера. Первая игра в Краснодаре. Забитых мячей не принесла, хотя была крайне увлекательной, зажигательной и, по большому счету, очень хорошей.
Давай скажем, Костя, что Краснодар устроит результативная ничья.
Да, безусловно. Да. Краснодар устроит результативная ничья. И если команды и та, и другая, в общем-то, весьма атакующие, в первом матче не забили, думаю, что рискну предположить, что во втором матче соперников голов будет предостаточно. Прямая трансляция матча «Зенит-Фенербахче» запланирована, начнется в 21 час на канале Матч ТВ. Ну, а возвращаясь к обещанному театру мимики и жеста, да, тут гораздо более ситуация, которая, на мой взгляд, требует вмешательства более серьезного, в том числе и органов уже другого порядка. Так, сейчас поймите меня правильно, я имею в виду совсем другое.
Я оживляюсь.
Я оживилась сразу при слове, да. Значит, многократный медалист, чемпион мира по лыжным гонкам швед Калли Хальфредсон записал видеоклип, в котором он и его партнер по синглу, серебряный призер Паралимпиады Роберт Брюнтенсен, похищают картонные фигуры норвежских спортсменов, норвежских лыжников. Более того, в образе, я уж не знаю, лесорубов скандинавских, что ли, шведских, с бензопилами, у манекенов вот этих вот отпиливают
головы, там, расчленяют их, забрасывают их яйцами. На самом деле, видеоролик, можно его посмотреть в интернете. Он на самом деле такого достаточно сомнительного свойства, хотя все это делается с улыбками и как бы шутка, но нравы у нас сейчас таковы, что...
Шведский юмор.
Да, нравы у нас сейчас таковы, что за такое можно и дисквалификацию какую-нибудь там получить. К чему это я все рассказываю? К тому, что сегодня стартует чемпионат мира по лыжным гонкам, где наша сборная в кои-то веки имеет все шансы побороться за, если не первое, то, по крайней мере, второе место в общекомандном зачете. Уже сегодня нас с вами ждут два спринта, мужской и женский. Ну и напомню, что с 1997 года российские лыжники на чемпионатах мира не могут завоевать больше двух... по большому счету, больше двух золотых медалей не могут завоевать. Так что будем болеть. Кстати, вместе с Дмитрием Губерниевым, который по этому случаю, если вы знаете, даже решил проигнорировать биатлонный чемпионат Европы и будет вести репортажи с лыжного чемпионата.
Спасибо, Костя.
Спорткурьер.
Восемь часов 30 минут в Москве. Новости на Эхе. Доброе утро. В Высшей школе экономики от занятий отстранили 477 студентов. Они не предоставили справку о прививках от кори. Пропуск занятий не будет считаться прогулом, сказали Новой газете в пресс-службе университета. С 15 по 19 февраля один из корпусов Высшей школы экономики в Фетровском переулке закрывали на карантин после того, как кори обнаружили у студента, третьекурсника. Следствие сегодня планирует предъявить обвинение основателю инвестиционного фонда «Беринг Восток» Майклу Калви, арестованному по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ, куда обратился член совета директоров «Восточного» Шарзот Юсупов. Фигуранты дела с обвинением не согласны. Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сегодня отправят на углубленное медобследование. Ранее Киев предлагал лечить пострадавших в третьей стране. О ситуации с арестованными расскажет Константин Мирошников.
Двое моряков, раненых в ходе конфликта в Керченском проливе, прошли медицинское обследование позавчера. Двое других, как ожидается, предстанут перед врачами сегодня. Речь идет не о медицинском блоке СИЗО Лефортово, а об обычных городских поликлиниках. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова ранее сообщила, что места обследования выбирали с учетом наличия в них высококвалифицированных специалистов и диагностического оборудования. ФСБ договаривалась об осмотре со столичным департаментом здравоохранения. Украинского полномочного по правам человека ранее настаивала на том, чтобы ее соотечественников лечили в третьей стране. Однако Москва на этот шаг не пошла. Стороны по-разному оценивают инцидент, произошедший в проливе. Россия называет это провокацией, нарушением государственной границы, Украина – захватом своих кораблей, а самих моряков – военнопленными.
По решению российского суда все 24 моряка останутся под стражей как минимум до конца апреля. Спецпрокурор США Роберт Мюллер почти завершил расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. По их данным, Мюллер должен представить генпрокурору Билли Бару конфиденциальный отчет о результатах своей работы. После этого Бар выступит в Конгрессе. Действующее правительство Венесуэлы поручило руководству около 50 венесуэльских компаний открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии. Также поручено наладить сотрудничество с поставщиками этих стран, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Отмечается также, что власти рекомендовали компаниям не поднимать цены на свою продукцию. В отряд российских космонавтов начался новый набор. Приказ Роскосмоса подписан на прошлой неделе, сообщает РИА. В прошлом году в отряд космонавтов были приняты 8 человек. Они прошли 3 этапа отборочного конкурса. Всего было подано более 400 заявок. В Москве сейчас минус 2 градуса, атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Сегодня облачно, снег, местами метель. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Ваш пиджак хорошо сел в плечах, но вот рукав коротковат. Или рукав в пору, но длинноват. А может, сел хорошо, только цвет не ваш. А сколько времени ушло на поиски? Этого бы не случилось. Закажи вы индивидуальный пошив костюма в Taylor Suit. Наши мастера учитывают все анатомические особенности фигуры. Сэкономьте ваше время. Закажите бесплатный выезд портного в любое удобное время и место по телефону 495-150-5676. Ваш костюм будет сидеть идеально. Наш сайт костюмы.рф.
С 18 по 22 февраля в эфире «Эхо Москвы» проводится игра-викторина по произведению Льва Толстого «Анна Каренина». Три раунда в день. В каждом раунде определяется один победитель, который получает два билета на яркий и захватывающий мюзикл «Анна Каренина» в Театре Оперетты. Каждый раунд проводится в двух частях. В первой части ведущий задает вопрос и просит присылать ответ посредством СМС-сообщения. Время приема СМС-сообщений – 20 минут. Во второй части ведущий дает ответ на вопрос, называет имя победителя и начальные цифры телефона победителя. В течение недели пройдет 15 раундов. 15 победителей смогут получить билеты на мюзикл «Анна Каренина». «Анна Каренина» – мировой шедевр на одном дыхании. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эфире «Вы этого не слышали».
Красноярские верующие пожаловались на продажу водки в бутылке в виде часовни с куполами. Смотрите фото дня.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В этот четверг после 23 часов тема программы «Курс Потапенко. Суша. Еда». У нас в гостях ресторатор, сооснователь и совладелец холдинга «Биби Групп» Светлана Дробот. «Курс Потапенко» в четверг после 11 вечера.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет игру-викторину по произведению Льва Толстого «Анна Каренина».
Раунд первый.
Ты не сказал, что «Локомотив» забил гол?
Да, конечно. Гудок был.
Так. Два билета на мюзикл «Анна Каренина» в театр «Оперетты» мы разыгрывали. И получает билеты.
Ольга получает билет. Которая? Номер ее заканчивается на 051. Она ответила правильно.
А спрашивали мы вас. У Константина Левина в романе есть родственник, писатель Кознышев. Кем они друг другу приходятся? Правильный ответ – единоутробные братья.
Но мы приняли ответ – сводные братья.
Ну, потому что единоутробные не написал, мне кажется.
Нет. Есть парочка человек, но уже позже. Но первая была Ольга, которая написала сводные.
Братья мы не принимали, сводные принимали. Да. Поздравляем Ольгу.
Два билета ваши.
На правах рекламы. Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Самый посещаемый спектакль года. Сотни тысяч восторженных зрителей. «Анна Каренина». Мировой шедевр на одном дыхании. Яркая и захватывающая история любви. Каждый месяц в театре «Оперетты». Билеты 495-925-50-50. Категория 12+.
Пресса с доставкой на дом.
Хаябуса.
Точно.
Ракета. Это Лев Гуртов. Не ракета, это...
Зонд, который там высаживается на астероид, ну, да.
Да,
ну, ладно, это не важно.
Не важно.
Это Лев Гулько.
Доброе утро.
Космическая пуля, вот ее так называют.
Незнакомых слов.
Да, но да, это японцы изобретают, поэтому...
На разных языках, конечно.
Что пишут наши газеты любимые?
У меня как-то все какие-то крупные формы.
Давайте.
Вот независимая газета в рубрике «Мнение» публикации Ильи Клишина, диджитал директора RTVI. А такая похожая, такая разная этика. Значит, смотрите, в нескольких последних заметных скандалах, связанных с корпоративными брендами в России, там феминистическая реклама Рибок и, напротив, фэт-шейминг в рекламе Тануки. Я только слово «тануки» знаю.
Мы понимаем, о чем речь. Да.
Объясните, что такое
фэтшейминг. Фэтшейминг – это когда кто-то...
Стыдят кого-то за вес, за фигуру.
Ну, фэтшейминг – это конкретно за лишний вес.
Понятно.
Ну,
да. Жирный. Да. Интересно даже не само содержание общественной дискуссии, а сам факт, что обе истории стали крупными медийными сюжетами в федеральной новостной повестке дня. Еще пару лет назад, пишет Илья Клишин, эта полемика полемика не покинула бы пределов социальных сетей, теперь же появились десятки, даже сотни новостей, интервью, колонок и так далее. Значит, произошло что-то в сознании редакторов, сидящих в ньюзрумах, что теперь они приняли решение рассказывать об этом своей аудитории. Что же? Может показаться, что общественная дискуссия в России, по меньшей мере в Москве, просто догнала глобальный контекст и вошла в него, на Западе там мету, скандалы с блэкфейсом у дизайнеров одежды и обуви. И вот имеется в виду вот эти вот все эти
все
черные
окологоссийские
цвета. Скандалы, да. Теперь у нас, наконец-то, с вопросительным знаком, что-то подобное. Но на деле это сходство лишь поверхностное и кажущееся различие принципиальное. Если коротко и упрощенно, на Западе этикой занимаются, потому что все остальные вопросы более-менее решили, а в России этикой занимаются, потому что на все прочие вопросы повлиять в момент никак невозможно.
Интересно.
Два подхода.
Интересно.
В случае с Россией надо еще различать механизм формирования такого новостного сюжета об этике и подлинные причины этого процесса. А сам по себе этот механизм давно и хорошо известен. Это такой частный случай эффекта эхокамеры. Когда человеку кажется, что если вокруг него обсуждают все, да, то значит, что это обсуждают вообще все. Вот если вокруг обсуждают, то обсуждают все вообще. На Западе медиа-аналитики много обсуждают последствия этого эффекта для информационных пузырей в социальных сетях. В России же специфика его такова, что в радикально москвоцентричной медийной картине несколько сотен столичных журналистов по обе стороны идеологических баррикад находятся в общей эхокамере. Вот они далеки, мало их, они далеки от народа. Там сконцентрировались в этой камере, я так понимаю. Вот. И легко и быстро создают любые сюжеты. От очереди на выставку Серова в Третьяковку до рэп-баттлов. Короче говоря, значит, как только в России снова появится реальная политика, так заканчивается, все дискуссии о газлайнинге, о гендерах испарятся. К сожалению или к счастью. Мы к ним вернемся, но позже. А пока мы все этого ждем, нам только остается спорить об этике. Почти как на Западе, но совсем не так.
Не очень я согласна, кстати.
Вот. Не, может быть, не согласна, но очень интересно.
Про эхокамеру это понятно, да, это все на поверхности лежит. А вот, мне кажется, проблемы, которые вот возникают с этой рекламой, просто они возникают сейчас в обществе, поэтому и возникает такая реклама.
Ну, можно спорить, в любом случае очень интересно. Так.
Да, мне показалось тоже интересно.
Очень-очень. Очень. На самом деле, в общем, пафос во многом в чем? В том, что 500 журналистов в Москве спорят о том, что им интересно.
Да, и внутри себя.
И складывается ощущение, что вся страна это обсуждает.
Да,
интересно.
Да. А выйди на улицу, спроси, никто
не знает.
Да. Вот. Теперь газета РБК, рубрика «Общество». ВЦИОМ узнала отношение россиян к предпринимателям. Клиенты сохраняют недоверие. Значит, более половины россиян по-прежнему не верит в возможности ведения честного бизнеса в стране, показал опрос ВЦИОМа. При этом подавляющее большинство граждан относится к предпринимателям положительно.
Ну,
89% относятся к предпринимателям положительно, и всего 6% отрицательно. То есть зарплата у меня хорошая, но маленькая. Вот как-то так. Мне кажется, да.
Хорошая, на самом деле, по поводу, да,
хорошая, что... это, видимо, прости, пожалуйста, хорошая, это, видимо, что она просто есть хотя бы.
Ну, хорошая,
да,
красивая.
Но маленькая.
Семья хорошая, но большая. Там
на самом деле, если говорить по поводу отношения к предпринимательству, у меня, кстати, большой вопрос по поводу того, что хорошие отношения, потому что я не знаю, где проводились эти опросы, кого опрашивали, насколько это была большая выборка, это была выборка только там по Москве, там, городам или по всей стране, потому
нет,
что...
Нет, это по всей стране.
Когда разговариваешь с какими-нибудь уполномоченными по правам предпринимателя, особенно там, в том числе без микрофона,
вот,
спрашиваешь,
значит,
а какие у вас основные проблемы? Говорю, знаете, дело в том, что вот в населении или там в маленьких городах предприниматель до сих пор враг. Как что-то наживается на нас. Вот у него есть магазин, он у нас наживается.
Опрос ВЦИОМа, ВЦИОМ «Спутник», был проведен 16 февраля 2019 года среди 1600 совершеннолетних россиян в формате телефонного интервью.
Okay.
Вот все, что, так сказать, да, такие вот эти ссылки. Вот,
у нас не осталось времени больше. Далее. Но надо прерваться, мы сейчас уйдем.
Вы к нам уже еще придете.
Традиционные рубрики, еще почитаем газеты.
Реклама.
От создателей фильмов «Довлатов» и «Лето».
Вы же у нас любимый юморист органов.
Сериал принес. Засунь себе.
Шути давай.
Шути, пока можно. Юморист. Уже в кино. Категория 16+. В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам? Узнаем 21 февраля в 12:08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В эту пятницу после 20 часов в программе 2019 председатель партии «Народной свободы» Парнас Михаил Касьянов. 2019 в пятницу после 8 вечера.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Москва 8:45. Доброе утро. Новости. В московских аэропортах массовые задержки, отмены рейсов. Согласно порталу Яндекс.Расписание, во Внуково задержаны 9 рейсов, отменены 4. В Домодедово задержали 6 рейсов, отменили 8. В Шереметьево задержано 3 вылета. В столичном регионе сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и сильного ветра. Столичные власти советуют водителям пересесть на общественный транспорт. Правительство разрешит МВД и Минздраву обмениваться данными о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к употреблению автомобилей, в частности, страдают алкоголизмом и наркоманией. Соответствующий проект разработан Минтрансом. Срок реализации до 31 декабря 2024 года, сообщает РБК. Пресненский суд Москвы арестовал до 18 апреля исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинска Сергея Гребенюченко. Он фигурант дела о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 20 тысячах долларов США. Гребенюченко возглавил Дзержинск в конце января. До этого он руководил Пушкинским районом Подмосковья. Федеральная налоговая служба отчиталась о рекордном росте налоговых поступлений за 2018 год. Это почти 4 триллиона рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу службы Михаила Мишустина. В этом году ФНС предстоит реализовать пилотный проект по введению спецрежима для самозанятых. По данным службы, в соответствующем мобильном приложении уже зарегистрировались 30 тысяч человек. Военный атташе в посольстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Черинос признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента. Об этом написал в Твиттере помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он сделал репост видеозаписи, на которой полковник Черинос говорит, что больше не подчиняется Николасу Мадуро. Ранее на сторону оппозиции перешел военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне. В Москве сегодня облачно, снег, местами метель и днем 0-2 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Мединфо плюс. Спонсор ООО «Мединсервис». Мы поможем вам обрести радость материнства. Мы лечим бесплодие. Новоклиник. Телефон 221-11-88.
Привет, в студии Татьяна Лямзина. По статистике, средний возраст женщин, родивших первенца, постоянно увеличивается. Как правило, россиянки откладывают рождение ребенка по многим причинам. Желание самореализации в жизни, профессии, отсутствие постоянного источника дохода, психологическая неготовность к роли матери. Обычно годам к 40 люди уже морально и материально готовы стать родителями. Но какова вероятность в таком возрасте родить здорового малыша? Именно об этом мы сегодня и поговорим более подробно. Активный репродуктивный возраст женщины – это период примерно с 18-20 до 35 лет. Пик репродукции приходится на возраст 22-24 года. После 35 лет шансы на наступление беременности начинают значительно снижаться. По этой причине многие врачи рекомендуют своевременно задумываться о рождении ребенка. Овариальный запас яичников начинает уменьшаться уже после 35, но спустя примерно 5 лет это становится особенно заметно. Причем речь идет не только о естественном зачатии, но и об эффективности программ ЭКО. Ведь программа ЭКО только помогает образовать эмбрион вне организма, не влияя на исходное состояние яйцеклетки и сперматозоида. Даже проводя генетический анализ эмбриона перед переносом его в полость матки, врачи не могут полностью гарантировать его абсолютное здоровье. Поскольку постепенно снижается не только количество, но и качество яйцеклеток, прямо пропорционально возрасту увеличивается риск рождения детей с хромосомными аномалиями. Статистика показывает, что вероятность появления на свет ребенка с синдромом Дауна у матерей старше 45 лет составляет 1 к 19. Это пугающая цифра. Для сравнения, у женщин в возрасте от 20 до 24 лет с такой патологией рождается только один ребенок из 1500. Беременность и роды являются большой нагрузкой на организм женщины. Из-за этого могут обостряться хронические патологии, которые до этого совершенно не препятствовали нормальной жизни. Нужно понимать, что с годами справляться с такими заболеваниями становится все труднее. А ведь попутно, после 40, появляются и новые проблемы со здоровьем. С возрастом увеличивается риск выкидыша и преждевременных родов, что подтверждено статистикой. Если в 30 лет спонтанное прерывание беременности происходит примерно у каждой восьмой женщины, то в 45 вероятность такого исхода составляет более 50%. Получается, шансов на рождение здорового ребенка в возрасте 40+ практически нет? Не так. Отказываться от мечты о малыше ни в коем случае не стоит. Однако нужно быть готовой к тому, что путь к материнству может оказаться не самым легким. Что репродуктологи делают для того, чтобы повысить шансы на успех ЭКО у пациенток позднего репродуктивного возраста. Основная задача – получить много ооцитов в одном цикле и постараться накопить эмбрионы. Для этого используются современные схемы стимуляции овуляции и новейшие методики. Если собственные яйцеклетки пациентки использовать для оплодотворения не получается из-за их отсутствия или очень плохого качества, врач может рекомендовать ЭКО с донорскими ооцитами. Эффективность этой программы высока. Специально для женщин, планирующих рождение ребенка по прошествии какого-то времени, сейчас разработаны программы отложенного материнства. В молодом возрасте вы замораживаете свои яйцеклетки и оставляете их на хранение в центре репродукции. Современные методы криоконсервации позволяют избежать повреждения клеток.
Новоклиник. Один из ведущих центров репродукции в Москве.
Лечение самых сложных форм бесплодия, ЭКО, оперативная гинекология.
Новоклиник. У вас обязательно будет ребенок.
Первая консультация репродуктолога бесплатно. Звоните прямо сейчас. 495-22-111-88. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. В послании Федеральному собранию, программном документе, выражающем видение президентом стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу, Путин сосредоточился на вопросах внутреннего социального и экономического развития. В частности, президент сделал ряд заявлений, связанных с ипотекой. Он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже. Установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита. Ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжать выплаты по кредиту. По словам Путина, это даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок. Напомню, ипотека, ипотечный кредит, банковский кредит, предоставляемый под залог недвижимости. В России чаще всего объектом залога является вновь покупаемое жилье. Ипотечные каникулы – одна из форм реструктуризации кредита, отсрочка по погашению платежей, которую банк предоставляет заемщику на определенный срок. Каникулы не предусматривают сокращение общих выплат по кредиту, но предполагает продление периода его погашения или увеличение размера последующих платежей. Инициатива Центробанка о ипотечных каникулах исходила от первого зампреда Центробанка Сергея Швецова в прошлом году. Практически во всех странах с развитой банковской системой для заемщика, оказавшегося в трудной ситуации, существуют различные варианты рассрочки платежа. Так, в Великобритании ипотечные каникулы для такой категории граждан предоставляются всеми банками в зависимости от обстоятельств, в которых оказался заемщик. заемщиков ИРИ в выплатах может составлять до 6, иногда до 12 месяцев. В Германии банки имеют специальные программы по отсрочке платежей, однако во всех странах банки, которые предоставляют отсрочки по ипотечным выплатам, проценты по кредиту во время каникул продолжают начисляться, и таким образом конечная стоимость ипотеки растет. По наблюдениям экспертов рынка недвижимости, поведение современного покупателя квартиры сильно изменилось за последние 3 года. Аналитики агентства «Простор недвижимость» отмечают, что если раньше покупатель в среднем смотрел 4-5 вариантов квартир до выбора, то теперь они смотрят до 12 объектов. То есть покупатели квартир стали разборчивее, а продавцы более гибкие по условиям сделки. Ранее, если продаваемую квартиру смотрели 5 раз в неделю, то это означало, что ее цена находится в рынке и ее вот-вот купят. А сегодня этот индикатор увеличился почти вдвое, что требует серьезного подхода к массированной рекламе объекта и работе с покупателями. Как рекомендуют специалисты агентства «Простор недвижимость», дорожить сейчас нужно каждым потенциальным покупателям. А как привлечь их, лучше узнать на консультации с экспертами. Звоните и оценивайте вашу недвижимость в текущий момент. Телефон 921-4901, код Москвы, 495. Консультации бесплатно. 921-4901.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте, у микрофона Егор Васильев. История автомобилей Audi представительского класса началась в 1979 году, когда на базе Audi 200 был построен первый для бренда автомобиль повышенной комфортности. Затем эта концепция стала развиваться и получила инженерную самостоятельность в 1988 году, хотя автомобиль еще базировался на шасси Audi 100. Потом, вслед за стремительным развитием автопрома и потребительского спроса, машина становилась все более роскошной и технологичной. И вот в моем распоряжении оказался новейший А8 в варианте Long.
Эхо-драйв автомании.
Вообще, этот автомобиль оснащается всего 2 бензиновыми моторами – 55 TFSI и 60 TFSI соответственно. Первый развивает 340 лошадиных сил и в сочетании с 500 ньютон-метрами крутящего момента и 8-ступенчатой АКПП обеспечивает автомобилю такую динамику и отзывчивость на газ, что мысли о возможности использования более мощного 60 TFSI в голову просто не приходят. Тем более, что разгон до сотни всего за 5,7 секунды уже ставит под сомнение комфортное нахождение в машине пассажиров на заднем сиденье. Ну а дизельные агрегаты по известным причинам немецкие компании в последнее время не жалуют. Автомобиль оснащен продвинутой пневмоподвеской, которая помимо изменения характеристик жесткости и дорожного просвета, имеет встроенный алгоритм безопасности. Если автомобиль в боковом скольжении встречается с препятствием, то для избежания опрокидывания или фатальной деформации боковых панелей, подвеска практически мгновенно приподнимает машину на 80 мм, пытаясь снизить тяжесть последствий. А ассистенты активной безопасности машины настолько продвинуты и совершенны, что на ее фоне начинаешь чувствовать собственное несовершенство. И только люди с крепкой психикой и уверенностью в себе в состоянии долго выдерживать диалог с автомобилем. Кстати, разговор с этой машиной вполне возможен. Голосовой интерфейс обладает достаточной гибкостью и интеллектом. Но помимо голосового общения, автомобиль способен в буквальном смысле одернуть пилота, если тот делает что-то неправильно. Для этого используются ремни безопасности, педаль тормоза и даже педаль газа.
Вектор движения автомании.
В движении автомобиль по-немецки пунктуален и надежен. Он старательно определяет все неровности российского асфальта и изо всех сил за счет изменения характеристик пневмоподвески пытается приукрасить реальную картину. Я даже подумал о том, что вместо того, чтобы делать хорошие дороги, надо просто создавать вот такие подвески. И тогда мы больше не будем задумываться о качестве покрытия. Высвободившиеся ресурсы можно будет потратить на улучшение качества московских тротуаров. Великое множество настроек позволяет сконфигурировать автомобиль, исходя из собственных предпочтений или заблуждений об уровне своего водительского мастерства. Единственным недостатком этой машины является то, что такое тотальное использование ультрасовременных технологий таит в себе простую опасность. Любые информационно-развлекательные решения очень быстро устаревают, и через несколько лет, когда Audi заглянет за горизонт событий современных автотехнологий, эта машина может оказаться просто неактуальной.
В авторитме.
А теперь информация от наших партнеров. Хочу поделиться секретом, как сэкономить на техобслуживании вашего вашего автомобиля. Многие обслуживают свои автомобили на СТО-фильтр в Сокольниках или на Можайке, но немногие знают, что если от вас приходит друг и называет ваш телефон или номер карты, то он получает скидку, а вам начисляют баллы, которыми вы можете полностью оплатить свое техобслуживание до 100% выгоды. То есть вы не только можете посоветовать друзьям хорошее место, где быстро и недорого можно поменять масло, фильтры, любые технические жидкости, свечи, диски, колодки, но и сами можете очень хорошо сэкономить. Делитесь контактами. СТО-фильтр. Техобслуживание автомобилей любых марок. Телефон 259-3000. Код 495. Повторяю, 259-3000. Сайт stofilter.rf. Фильтр работает круглосуточно.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
О погоде. А у тебя есть фактическая погода?
Есть,
ну, зачитывай
погода.
Давай.
А я думал, ты с примет начнешь. Значит, смотрите.
Тут такая примета, что читать и читать.
Что в 9 часов давление в Москве 732 миллиметра ртутного столба, температура минус 2, относительная влажность 85%, ветер 4,8 метров в секунду, западный небольшой снег. Но я хочу сказать, что вот пока мы шли с Ирой на работу, этот небольшой снег засыпал нас так, как мы пришли как два снеговика. То есть он может быть и небольшой, но какой-то очень сам по себе. Вот сами снежинки такие здоровые.
Зарплата хорошая, но маленькая.
Снег небольшой, но, знаете, приходишь весь в снегу. Так.
Да. Значит, именинники сегодня: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор. Красота какая. Восход, который мы не видели, в 7 часов 41 минута. 41 минуту. Заход в 17 часов 46 минут. Долгота светового дня по сравнению со вчерашним днем увеличилась, кстати, на 4 минуты. В 1888 году минимальная температура была, был минус 31 градус, почти даже 32, минус 31,7. А максимальная была в 1976 году, составляла 5 градусов. Так, все, именинникам сказала примету, я вам прочитаю в следующий раз, потому что она такая длинная. Или Рому Зверя попрошу прочитать примету.
Да,
вот
да.
Пусть он мучается с огромным количеством странных ударений.
А сейчас новости.
Тем, кто только что присоединился. 6 минут в столице. Утренний разворот. Максим Курников, Ирина Бабаян, Лев Гульков в студии.
В студии «Новой газеты» мы почитаем после небольшой паузы. После того, как мы почитаем газеты, мы позвоним нашему автомобильному
Дмитрию Баринову.
Обозревателю, да, Дмитрию Баринову. Он нам расскажет, кое-что запланировали. Тем не менее, если у вас есть вопросы какие-то конкретные, связанные с автомобилями, то, пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. Ну, а потом, после середины часа, у нас в гостях Рома Зверь, лидер группы «Звери», ну и актер, и исполнитель, и музыкант, и так далее.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Это программа «Честный дом», и сегодня мы говорим о трендах рынка таунхаусов. А мой гость Константин Романов, директор по продажам Bellagio Estate. Константин, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, кто сегодня основные покупатели рынка таунхаусов?
Я бы сказал, поскольку этот рынок продолжает развиваться и до конца не сформирован, то это совершенно разнообразные люди. Это могут быть и молодые семьи с детьми, и люди среднего возраста, и даже пожилые. Причин тому достаточно много.
Константин, скажите, а какие ключевые требования у покупателей сегодня к таунхаусу?
Как это ни странно, поскольку это достаточно промежуточный формат, то требования, они тоже различные, но, наверное, все-таки здесь о категориях людей надо говорить. То есть таунхаус очень часто покупают те, кто не до конца понял еще загородную жизнь и хочет ее попробовать на вкус. То есть покупаешь не загородный дом, а все-таки что-то более дешевое, интересное и более близкое к городу. Или другой формат. Те люди, которые устали ухаживать за дорогими домами и большими участками, участками, они, соответственно, стараются уйти в участок поменьше и почувствовать чувство локтя и соседа.
Константин, а могли ли бы вы выделить основное требование вообще у покупателей к загородной недвижимости?
Я думаю, что да, это максимальная готовность и возможность заехать здесь и сейчас, чтобы начать пользоваться своей купленной недвижимостью.
Скажите, вот сезонность покупки таунхаусов, почему может быть важно покупать его именно сейчас, зимой? И какие особенности поселка это позволяет увидеть?
Довольно интересный вопрос, потому что летом, когда все цветет и пахнет, и все прекрасно, в целом ты можешь не увидеть, например, что из 100 таунхаусов там живет всего 10. Зимой это становится более заметным, потому что люди подсвечивают фасады, как-то их видно сразу же на улице, поэтому, наверное, зимой можно увидеть больше жизни в поселке. Ну, точнее, есть она или ее нет.
Константин, а что вообще особенного на рынке таунхаусов?
По наблюдению вот наших аналитиков, это довольно интересный момент. Рынок таунхаусов, то есть его часть от общего рынка, она остается стабильной. Это порядка 10%. И с точки зрения предложения, и с точки зрения спроса. И она, эта часть, не меняется. А самое интересное по поводу таунхаусов, то что здесь самое сбалансированное предложение-спрос. То есть максимально цены и формат по площади, то, что хотят покупатели, и то, что предлагают девелоперы, они наиболее близки. Поэтому сделки в формате таунхаусов проходят несколько легче и быстрее, чем в основном по загородной недвижимости.
Константин, а как бы вы оценили общее состояние рынка таунхаусов сегодня?
В целом продажи идут неплохо и, например, нашей компании, и в целом на рынке. И я бы сказал, что ипотечное кредитование здорово помогает нам продавать. Я бы оценил, что ипотечное кредитование закрывает около 70-80% объема сделок текущих по рынку.
Константин, спасибо вам большое за это интересное интервью о рынке таунхаусов.
Это была программа «Честный дом».
Нет времени на раскачку. Ой. Начинаем.
Сейчас я сейчас Максиму покажу. Наконец покажу. Искажаешь фразу, во-первых.
Так.
Потому что запасов времени на раскачку просто нет.
Просто
так
нет.
Звучит вот это. Вот она.
Так.
Видишь фразу?
Запасов
давайте
времени на раскачку
на
просто нет.
Показать. Вот, московский самолет.
Может быть, еще время есть, а запасов нет.
Понятно?
Так.
Вот так звучит эта фраза президента, который выступил с посланием. И о президенте, и о послании, и разбор полетов этих вот. Это все во всех изданиях, понятное дело, поэтому даже не буду ничего об этом говорить, сказал уже. Просто надо понять, что если вы хотите там каких-то мыслей по поводу послания, все это есть. Во всех газетах. Во всех газетах.
Я вспомнил этот анекдот, куда же я дену свои мысли.
Да.
Так.
А что касается вот российской газеты, где тоже много, естественно, про послание, то такой эксклюзив, специальный корреспондент российской газеты побеседовал в Каракасе с вице-президентом Венесуэлы. Замечательная, красивая дама, смотрите.
Да.
Вице-президент Венесуэлы.
Хороша.
Ну,
ничего.
Да?
Хороша,
смотрите,
хороша.
Какая.
Есть изюминка.
Вот.
Есть изюминка. Мне кажется, вы Ирине Баблоян, да.
Нет, нет, ну, правда. Я, собственно, вот... И, конечно, там серьезные вопросы. Но, тем не менее, вот такая улыбчивая, модная, так сказать, да? Такая вот, такая вот.
Приятно.
Молодая, не скажешь, да. И не скажешь, что в стране есть нечего,
молодая,
и туалетной,
да,
бумаги нет.
Да, и это вице-президент Венесуэлы. Вот кому любопытно, так сказать, этот разговор, то есть сегодня в российской газете. Дальше обратил бы внимание на тоже такой большой материал, программный, историк Алексей Киева. Вот, он, в общем, человек известный. У него большой, в независимой газете, вот кто любит крупные формы, в смысле вот, в смысле газеты.
В смысле лонгрида.
А, я думал, женский.
Да, нет, женский, ага. Это отдельная история. Алексей Васильевич Киева, доктор исторических наук, главный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, политолог, а стратегический, больше, чем преступление, называется публикация, на всю пятую полосу о стратегических ошибках постсоветской России.
Угу.
И вот там ракета какая-то.
Я вижу, да, ракета.
Ну, это, да, политика запугивания. Мы вдохновили политикой, вдохнули новую жизнь в НАТО.
Ой, абсолютно точно.
Политикой запугивания.
Я был на какой-то...
Наконец-то НАТО потирает руки,
да,
можно,
да,
денег сейчас...
Новочная квартира.
Это Хаябуса. Я, кстати, была там, там хорошо в новочной квартире.
Вообще, военные, они такие с двух сторон. Они...
Абсолютно. Я был на какой-то конференции журналистов, и они все говорили, что, конечно, все наши военачальники просто молятся на вашего Путина, потому что теперь они обрели смысл. Они теперь требуют денег, и все эти деньги с удовольствием отдают.
А наши военачальники на их Трампа, там, ну, что хотите, да. Вот. У нас старая привычка, такая цитата из Алексейкивы. Либо стрелять из пушки по воробьям, либо бороться с ветряными мельницами, принимая следствие за причины. Ну, и здесь просто по пунктам, да, где искать корни зла, первое, второе, вот тут третье. Ну, естественно, выводы тоже здесь все эти есть. Вот, настоящая причина наших ошибок и просчетов. Наши не сумели осознать, что главное в их деятельности есть защита наших национальных интересов, да и не сумели их понять. Как говорил крупный государственный деятель Британии, лорд Генри Пальмерстон, у страны нет вечных врагов, непостоянных друзей, но у нее есть постоянный национальный интерес.
Постоянные враги.
Вот, поэтому... Ну и ошибки там, значит, млады реформаторов в 90-е годы о том, что они вот заимствование создания в США модели реформы и приглашение американских советников с целью ее успешной реализации, отсюда записанное в Конституции положение о приоритете международного законодательства над национальным, отсюда преждевременное вступление России в Совет Европы, отсюда и заимствование на Западе многих норм и правил, в принципе, позитивных, но для них в России еще не была подготовлена почва. Это вот, вот такая...
Понятно.
Долгий, большой разговор.
Ага.
Вся пятая страница.
О видении мира.
Да, вся пятая страница независимой газеты. Не очень большой материал, но он есть, вот есть в Московском комсомольце, есть в Комсомолке. Я вчера видел это в соцсетях. Или сетях. Как правильно, по сетях.
Сетях.
Соцсетях.
Сетях.
Сетя – это эти, которыми рыбы ловят.
Да.
К сожалению, такое бывает. В Бельгии бывшие нацисты, их потомки до сих пор получают так называемую пенсию Гитлера. Это правда.
Это что такое?
Так и есть. Значит, в королевстве проживает 27 человек, которые получают денежные пособия, назначенные им еще Адольфом Гитлером. Эти пенсии, как выяснилось, назначались ветеранам вермахта, воевавшим на, за Третий Рейх под личные гарантии фюрера. Скандал как раз в том, что фюрера давно нет, застрелился в своем бункере в 45-м.
Кто забыл.
Да, размер гитлеровской пенсии от 4,25 до 1275 евро в месяц. И их до сих пор получают вот, бывшие нацисты, их прямые потомки. Это юридический казус.
Слушайте, который... он же не в евро им назначал пенсии.
Ну, их
пересчитали. Может, старыми...
Пересчитали. Ну, вот платят в евро.
Дойчмарками.
Да, пересчитали. Юридический казус произошел потому, что в 49-м году ФРГ признала себя страной правопреемницей Третьего Рейха, со всеми вытекающими, естественно. И, в частности, все обязанности по выплатам пенсии перешли к ней, в том числе и обеспечение пособиями нацистских солдат, которым Гитлер гарантировал денежные выплаты. Дальше вот такая цитата. «За лояльность, верность и послушание». Вот такую пенсию до сих пор получают.
Раз уж мы вот о делах прошлых дней говорили, мы вчера не успели с Ириной об этом материале сказать. На «Свободе» там тоже интересный такой казус юридический.
Про Польшу.
Про Польшу. Да. Дело в том, что там есть судья, который в сталинское время вынес какое-то количество приговоров, и которого Польша теперь хочет судить. Да? И там по поводу того, насколько его возможно выдать, не выдать. Посмотрите на «Радио Свобода». Очень, очень интересный материал.
Ну, если говорить про Польшу, то у них там сейчас тоже такой большая история с обидой на Израиль.
Ой, что, у Польши да. Там сейчас обиды на всех, по-моему.
Вот, вообще. А подоплёк
извините,
этого...
Извините, дорогие поляки, я...
Да, а подоплёк этого, как говорят уважение. Эксперты, в том, что захваченное имущество и там, да, то, что принадлежало убитым евреям, оно до сих пор находится в польских семьях.
Вообще, кстати, если вы посмотрите сейчас польское телевидение,
репарация,
оно до боли
да,
напоминает
и
российское.
И тому подобное, да.
Смотришь польское телевидение?
Ну, иногда, ты знаешь, так получается, что есть знакомые, которые мне присылают что-то.
Да. А вот такие всякие истории. Теперь московский комсомолец, обращаю ваше внимание, такая вот история с оскорблением чувств верующих.
Опять? Кого тебе
не опять,
оскорбили?
А сейчас, внимание, новый поворот. Ну, может быть, он не очень лайт. Подавать в суд на ресторан быстрого питания, где в бутерброде случайно попался кусочек бекона, собрался гость столицы, мусульманин по вероисповеданию. Мужчина считает, что невнимательный персонал заставил его испытать муки совести, естественно, из-за совершенного греха. 32-летний мужчина решил полакомиться гамбургером, заглянул в ресторан быстрого питания на Первомайской улице. Здесь он заказал бутерброд с курочкой на гриле, в состав которого входят два вида сыра, хрустящий лук и овощи. Больше ничего. Съев половину бутерброда, он с ужасом заметил, что внутри находятся кусочки бекона. В бургерной признали, что кусочки бекона оказались в моем бутерброде по ошибке. Бекон значится среди ингредиентов, которые можно добавить в гамбургер за дополнительную плату. Очевидно, новый сотрудник, который делал бутерброд, перепутал что-то или задумался. Но разве мне от этого легче? Большой грех есть свинину, вдруг кусочек бекона попал в мой организм, ну и так далее. Значит, он живет в столице 10 лет, трудится таксистом, каждый год ездит на родину вместе со своей вот русской женой, по словам его, супруга также к свинине не притрагивается. Как сообщил МК-адвокат Владислав Кочергин, жертва гастрономической ошибки намерена отстаивать свою правоту в суде. Клиент уже просил помочь правильно составить иск. К слову, случившееся действительно может быть рассмотрено судом как нарушение правил информирования о товаре. Вот. Также здесь могут быть обнаружены признаки оскорбления чувств верующих.
Ну, вот, я бы тут как раз оскорбление чувств верующих отдельно, что называется, а ну, нарушение...
Он-то из-за этого подал.
Ну, мне кажется, потому что он понимает, что в государстве сейчас по этой статье гораздо проще, чем по какой-либо другой.
Ну, кстати, это спорно. Обычно я выступаю категорически против, а это очень спорно.
Это спорная история, ну, просто потому, что спорно. Человек хотел получить одно, а получил другое. Да. Я, как человек, который свинину тоже не ест, могу сказать, что мне тоже было бы неприятно, но я бы...
Ты тоже по религиозным соображениям?
Нет, я не по религиозным соображениям, но тем не менее, да.
Да. Ну, вот такая вот, так сказать, история сегодня в «Московском комсомольце», и еще один материал. «Московский комсомолец» пишет про Скрипалей и про квартиру,
да,
в которой почему-то там иногда горит свет, квартиру Юлии Скрипаль. Вот, и там кто-то живет, непонятно кто. И, в общем, там история отдельная с этой квартирой, с машиной
Юлии Скрипаль. Я не очень понимаю,
у нее собака еще есть, которая сейчас содержится в гостинице для животных. Юлия Скрипаль, она часто звонила там, пишет МК, а потом перестала звонить в июле. Ну, как-то...
Все еще десатия, в общем, эта история, да. Я так вижу, еще коммерсант или все?
Коммерсант еще
да,
есть.
Прям
коммерсант,
да, прям полторы минуты.
Быстро. Значит, до конца года в России может появиться виртуальная особая экономическая зона, ВОЭЗ она называется, для туристического рынка, призванная помочь его участникам привлечь в страну иностранных путешественников. Невероятное привлечение иностранцев в Россию. Так назван вот этот вот материал в «Коммерсанте». Ну и еще одна, тоже имеющая отношение. Ко многим хостелам прописали нежилой режим. Депутаты предложили урегулировать гостиничный бизнес в многоквартирных домах. То есть выводить их из жилой недвижимости в нежилую. И тогда уже устраивать хостел.
Понятно. Ну, в общем, спасибо большое, Лев, за газеты. А мы сейчас переходим к нашей автомобильной рубрике. У нас нет никакой рубрики, мы просто... Да, да, есть.
Сейчас, подожди.
Ну, я же говорил, реклама.
Любимый, я слышала про потрясающую поездку за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми. Отдохнем и купим себе апартаменты у моря со сказочными видами за 3 миллиона рублей.
Это ты себе подарок на 8 марта уже выбрала?
Да, не переживай. Первоначальный взнос всего 300 тысяч рублей. Будем и сами там отдыхать и сдавать через управляющую компанию. Получим доход в 500 000 рублей в год. Если купим, поездка бесплатная.
Что входит в поездку?
Все включено. Перелет из Москвы, проживание, питание. Столько удовольствия. Солнце, море, грузинские застолья. Романтика, вкуснейшая кухня. Поехали?
Поехали. Звоните 8 800 550 72 76. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Любимый, я слышала про потрясающую поездку за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми. Отдохнем и купим себе апартаменты у моря со сказочными видами за 3 миллиона рублей.
Это ты себе подарок на 8 марта уже выбрала?
Да, не переживай. Первоначальный взнос всего 300 тысяч рублей. Будем и сами там отдыхать и сдавать через управляющую компанию. Получим доход в 500 000 рублей в
в год. Если купим, поездка бесплатная.
Что входит в поездку?
Все включено. Перелет из Москвы, проживание, питание. Столько удовольствия. Солнце, море, грузинские застолья. Романтика, вкуснейшая кухня. Поехали?
Поехали. Звоните в офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 72 76. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Все в порядке?
Минуточку. Устранению проблем с мочеиспусканием при хроническом простатите и аденоме простаты способствует растительный препарат Простамол Уна. Простамол Уна. Просто будь мужчиной. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Дмитрий Назаров, Павел Табаков, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Агата Муцениеце. Масштабной исторической эпопеи «Тобол» по мотивам романа Алексея Иванова. С 21 февраля во всех кинотеатрах. Категория 16+.
Hello, my name is Искра Доскалова.
Здравствуйте, я Искра Доскалова, хирург-онкомомолог Института онкологии ИМС. Мы лечим опухоли молочной железы по международным протоколам, которые позволяют обеспечить онкологическую безопасность, хороший эстетический результат и сохранение качества жизни наших пациентов. Мы используем современные таргетные и иммунные препараты и лучевую терапию последнего поколения. Европейский медицинский центр. Мы помогаем даже в самых сложных случаях. 933-6655, код 495. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
Нет времени на раскачку, Максим.
Да, у нас авторубрика и Дмитрий Баринов, автомобильный эксперт, ведущий телеграм-канала «Автотелеграм». Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Дмитрий, давайте сразу, наверное, перейдем к той теме, о которой, что называется, договорились по поводу надежности автомобилей. Дмитрий, я сразу вас спрошу. Когда вы смотрите на рейтинги те или иные надежности автомобиля, вы на что обращаете внимание? Почему одним скорее верите, а к другим относитесь, скажем так, со скепсисом?
Ну, смотрите, вот сейчас довольно авторитетное по Америке агентство DJ Power опубликовало вот свой последний список наиболее надежных новых автомобилей, брендов в целом. Я напомню, они новыми считают машины в возрасте до 3 лет. И здесь оценка надежности у этого агентства своеобразная. То есть она проводится на базе опросов десятков тысяч автовладельцев. Соответственно, учитывает число жалоб их или отказов на каждые 100 автомобилей. То есть получается довольно субъективный рейтинг. А я лично все-таки считаю объективным другой немецкий рейтинг TÜV. Там анализируется качество и надежность машин на основе данных техосмотра, то есть на основе данных от экспертов, реальных экспертов. Но в Америке, видите, считают иначе. В любом случае, это очень крупный автомобильный рынок, поэтому я считаю, что данные все равно интересные.
Ну, давайте отметим основные какие-то вещи.
Да, смотрите, здесь традиционно в лидерах рейтинга много японских моделей, но европейцам вот в последнее время удалось заметно улучшить свои позиции. Я еще раз подчеркну, что этот рейтинг учитывает условия эксплуатации именно в Америке. А они, конечно, отличаются и от российских, от европейских. Тем не менее, в общем, они заслуживают внимания. И вот здесь, наверное, можно начинать с брендов в целом. То есть не конкретных моделей, а брендов в целом по надежности. Здесь первое место досталось Лексусу, на втором месте Порше. И замыкает тройку Toyota. Дальше идут там Chevrolet, Buick, Mini, BMW, Audi, Hyundai, Kia. Вот первая десятка. Как видим, в первой десятке снова появились европейские марки, но меня лично удивило отсутствие, именно в первой десятке, надежных брендов, таких японских, как Honda, Mazda и других.
Я всю жизнь думал, что самым надежным автомобилем вообще считается Volvo.
Маркетологи.
Да, не думаю, что у этих японцев упало качество, просто американцы, видимо, стали меньше жаловаться на автомобили других марок. Конечно, многих удивит второе место Porsche. И, наверное, его нельзя считать совсем объективным, потому что владельцы этих машин, этой марки, эксплуатируют их все-таки, как мы знаем, аккуратнее и все-таки реже, чем, например, владельцы тех же Toyota. Uh-huh. То есть средний пробег Porsche намного меньше. Получается, что и ломаться такая машина будет реже. Ну, а худшим брендом в этом году, конечно, хотя и традиционно стал итальянский Fiat. Но это, в общем, здесь удивляться, в общем, не приходится. Мне кажется, любопытнее посмотреть конкретные модели в конкретных сегментах.
Да.
Хотя, допустим, некоторые из них вообще не актуальны для России. Например, в Америке очень популярны большие пикапы, такие как Toyota Tundra и Ford F-150. Но эти машины вообще в России не продаются, не представлены, поэтому, наверное, нам не так интересно. Давайте посмотрим тогда на знакомые сегменты, например, на категорию особо компактный кроссовер. В Америке ее называют Small SUV. И тут лучшими стали Volkswagen Tiguan, Air Sportage и Buick Encore. То есть два первых места, в общем, это те модели, которые популярны в нашей стране.
Да, абсолютно.
А в классе особо компактных премиум кроссоверов лидируют Audi Q3 и BMW X1. В общем, они у нас тоже достаточно популярны.
Дмитрий, Дмитрий, да, и наши слушатели, которые вот нас смотрят и слушают по радио, не кидайтесь меня ничем, но я долгое время эксплуатировал Mitsubishi или Mitsubishi, да, кто как называет, а они где там в этом рейтинге? Мне просто интересно, тем более, что у них тоже есть кроссоверы.
В первой десятке их нет.
У меня не было претензий. Хорошо.
Да, смотрите, а в сегменте среднеразмерных кроссоверов внедорожников первые места достались Hyundai Santa Fe, Chevrolet Traverse и Toyota Highlander. И тут действительно не поспоришь, потому что машины все очень достойны. Я все, конечно, тестировал. И американцам, в общем, они тоже очень нравятся. Хотя, конечно, в Америке больше популярны совсем такие огромные, большие, такие крокодилы, кроссоверы, просто огромнейшие. И в этой категории они считают лидерами Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban и Ford Expedition. Вот, но из этой троицы в России продается лишь Tahoe, как мы знаем. Uh-huh. Другие не представлены. И, конечно же, в Америке очень популярны крупные седаны. Их продается там очень много. И поэтому тут можно считать данные, наверное, довольно объективными, я считаю.
Но, тем не менее, Дмитрий, попробуем. Давайте еще раз напомним, почему все-таки есть определенный, не то чтобы скепсис, но определенная поправка к этому рейтингу.
Ну, поправка, потому что данные все-таки не от экспертов, а от владельцев. Все-таки uh-huh. так получается. Но огромные то есть объемы продаж огромные, поэтому я считаю, что все-таки мы имеем право, в общем, эти данные принимать. Итак, в общем, в сегменте доступного бизнес-класса победа досталась Toyota Camry. А второе место занимает Volkswagen Passat. Но эта модель, именно Passat, которая продается в Америке, она сильно отличается от той, которая продается, допустим, в Европе или у нас. А это совсем другая машина. В общем.
Понятно.
Ну и премиум-сегмент бизнес-класса здесь тоже все ожидаемо. В общем, без сенсаций. Здесь лучшими стали пятерка BMW, Mercedes E-классы и Audi A7. То есть, в общем,
немцы.
Да, достойные, да.
Спасибо, Дмитрий. Напомним, это был Дмитрий Баринов, ведущий телеграм-канала «Автотелеграм». Мы уходим на новости.
В Москве новости на эхе. ФСБ допросило в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзиханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке рядом с кафе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамиль Яндарбаев. По его словам, Мирзиханов не признает себя виновным. Ранее родственники заявили об исчезновении блогера. Они считают, что он похищен. В Приморье родители школьников, избившие пятиклассника за издевательство над их детьми, подали в полицию встречное заявление о причинении телесных повреждений, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Краевого управления МВД. Ранее эти родители стали фигурантами уголовного дела. Пострадавшего подростка отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Украинские моряки, содержащиеся в СИЗО Лефортово, пройдут сегодня медицинское обследование. Пока у защиты нет никакой информации об их состоянии, рассказал в эфире «Эхо» адвокат Илья Новиков.
Что происходит со здоровьем, мы как не знали раньше, так не знаем и сейчас. Александр Артеменко – это один из трех раненых. Его вывозили ненадолго в больницу. Вроде как обследовали. К чему пришли, мы не знаем, и понятно, когда узнаем. Это тема, которую российская сторона, с одной стороны, как-то все время замалчивает, да, а с другой стороны, по предыдущему опыту мы знаем, что если их в какой-то момент дожмет по существу опроса, то, наверное, тогда мы услышим всякую гуманитарную повестку и то, что там оказывается правильное лечение. Тема здоровья – это всегда линия, на которую отступает Россия, когда речь заходит о такого рода случае.
Никакого серьезного продвижения в деле моряков, скорее всего, не будет, пока не пройдут выборы на Украине, считает Илья Новиков. ЦБ предлагает ограничить доступ граждан к рынку Форекс. Он должен быть доступен только квалифицированным инвесторам, заявил ТАСС зампред Центробанка Владимир Чистюхин. По его словам, сейчас завершается работа над соответствующим законопроектом. Минэкономразвитие предлагает создать виртуальную особую экономическую зону для привлечения туристов в Россию. Об этом сообщает Коммерсант. Предполагается, что эта специальная зона появится к концу года. Ранее Минэкономразвитие предлагало упростить выдачу электронных виз иностранцам. Новым подрядчиком Роскосмоса по строительству космодрома «Восточный» может стать компания «Крокус Групп» Араза Агаларова, сообщает издание «The Bell» со ссылкой на источники в Роскосмосе. Предполагается, что «Крокус» займется возведением стартового стола для сверхтяжелой ракеты «Ангара». Стоимость проекта примерно 40 миллиардов рублей. Доллар сегодня стоит 65 рублей 86 копеек, евро 74 рубля 68 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве сейчас минус 2 градуса. Сегодня облачно, сильный снег, местами метель и ветер в Москве. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Загородный комплекс «Ольгино». Четырехзвездочный отель на берегу реки Улеса под Москвой. Уютные номера в замке «Империал» или в Большом дворце. Роскошные рестораны, бани, набережные с мангальными площадками и даже свой дворец бракосочетаний. Спокойный семейный отдых. Отдых дружной компанией, корпоратив или свадьба мечты. «Ольгино» может все. Звоните 8-905-606-2211.
Боитесь ошибиться с подарком? В этом году все будет проще. Сертификат на услугу пошива костюма из желанной ткани ведущих европейских брендов от Taylor Suit. Подарок, с которым вы точно не ошибетесь. Стоимость сертификата на пошив костюма из ткани Лоро Пьяно всего 75 тысяч рублей. Мы экономим ваше время. Закажите бесплатную доставку сертификата по телефону 495-150-5676. Заходите на сайт костюмы.рф.
ООО Taylor Suit, Москва, бульвар Яна Раница, 31, ОГРН 816-774-695-2728.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Переулок.
Тыкрык.
Темный переулок.
Коранга. Тыкрык.
В Замоскворецком районе Москвы есть переулки с татарскими названиями, например, Толмачевский и Малый Татарский. В этом переулке сверкнули глаза белые кошки.
Караңгы тыкрыкта ак мәшенең күзләре ялтырады.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски». В четверг после 9:30 в программе «Утренний разворот» живой гвоздь Рома Зверь.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Часов 35 минут столица, радиостанция «Эхо Москвы», Максим Курников, Ирина Баблоян. Живой гвоздь в студии, можете наблюдать в Ютьюбе, Роман Зверь. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сразу скажу, что это первый гость, который приходит на студию, из-за которого Ира сказала, я влюблена, я не знаю, как я буду вести эфир. Давайте так, начнем с фильма «Лето». Полгода прошло, как фильм вышел. Как вам то, как его приняли в итоге? Насколько, как вам кажется, его приняли так, как задумывали его, когда вы в нем снимались?
Ну, это у режиссера спрашивать, не у меня, потому что смотрите, я не режиссер фильма,
да,
и но у вас как он задумывался, я не знаю. Тем более, когда режиссера забирают со съемочной площадки, когда фильм не отснят и увозят в другой город и держат под замком, здесь вообще говорить не о чем, потому что фильм получился другим, нежели чем задумывал его автор, но все равно он получился.
А это как произошло? Прямо во время съемок? Потому что мы, когда читали, мы думали, что это в процессе процессе монтажа произошло?
Нет, нет, нет. Был съемочный день очередной. Только утром всем сообщили, что на площадку не нужно выезжать, потому что Кирилла увезли из Санкт-Петербурга в Москву ночью. Какие-то люди странные на микроавтобусе. Вот, прямо в середине съемочного процесса. То есть было отснято где-то процентов 60-70 материала, не больше. Ага. Вот, поэтому фильм был не закончен.
А как вы тогда дальше работали? Я так понимаю, что были какие-то способы, наверное, передать, как нужно снимать или что?
Способов практически не было, потому что от Кирилла не было вестей 3 дня, и потом только через адвоката мы получили какую-то весточку и некое благословение, чтобы мы дальше сняли то, что могли снять, потому что часть материала была отрепетирована с Кириллом накануне, потому что там сложные сцены достаточно такие, поэтому некоторые сцены мы репетировали неоднократно и не один день для того, чтобы потом это можно было снять быстро. Вот, поэтому некоторые сцены, которые были отрепетированы с Кириллом, мы постарались и как смогли сняли, а там уже Кирилл сам монтировал уже под домашним арестом.
Вы сказали о благословении. То есть, какое-то время вы вообще думали, а будет ли фильм сниматься дальше?
Ну, мы думали, что конец уже, да. Ну, просто никто не разъезжался. Все ждали какого-то ответа, что нам делать дальше. Вот. Ответ был получен, и мы продолжили съемки. Насколько смогли, конечно. Мы, конечно, его не закончили, но Кирилл из материала, который у него оказался в руках, смог смонтировать фильм как-то по-другому, по-новому.
Для тех, кто видел фильм, расскажите, чего в этом фильме не досняли, как говорится, чего не хватило?
Ну, сейчас там всего хватает, потому что Кирилл все-таки мастер и сделал фильм, так что не подкопаешься, в принципе.
Слушайте, ну а когда, в принципе, вы соглашались на такую роль, вы ведь наверняка думали, как люди, которые любят то время, любят ту музыку, любят Майка Науменко, Цоя и так далее, воспримут. Насколько, в общем, вы задумывались над этим, во-первых, да? А во-вторых, как приняли? Что вам говорят люди, которые, там, может быть, ревниво как-то к этому относились?
Я таких людей не встречал, которые ревниво. Ну, может быть, в комментариях неких, в соцсетях, там кто-то, может, пишет что-то. Так, в целом, отзывы хорошие. И очень приятно, что даже музыканты, коллеги по цеху подходят и пишут какие-то приятные вещи. Это приятно.
Я хотела спросить, Роман, скажите мне, а вы вот сразу согласились на эту роль? Вообще вам близка эта музыка?
Ну, музыка, наверное, близка, потому что я все-таки 77-го года рождения и, в принципе, вырос как раз на этих ребятах. А какой был второй вопрос?
А сразу ли вы согласились?
А, нет.
Нет, сразу. Не сразу.
Я стеснительный человек достаточно, и я крайне редко соглашаюсь на какие-то эксперименты, когда я в чем-то не уверен. А я, конечно же, не был уверен в своих актерских способностях и вообще в возможности моей быть в этой роли и сниматься. Все-таки большая ответственность. Это не просто так там фильм, там кинокомедия про кого-нибудь. Это все-таки кумиры моей молодости и вообще серьезная тема для меня достаточно. Я сначала не понимал, как я вообще могу там поместиться, уместиться и быть там. Ну, Кирилл успокоил как-то. И все-таки у Кирилла есть дар убеждать людей. Mm-hmm. Вот, прям есть. И он сказал: успокойся, я тебе помогу, не переживай. Все будет отлично. Ну, вот на этом и сошлись.
Ну, раз уж мы просто затронули тему того, кто как воспринимает, насколько это для кого святые времена, что, типа, не прикасайтесь, а кто как высказался после этого фильма, наверняка вы слышали слова Гребенщикова, что это не про нас и так далее. Насколько, в общем, хотелось, чтобы такой человек, как он, это принял как свое, или, в общем, такого примерно и ожидали?
Ну, вы знаете, кто-то сказал, когда ты начинаешь жаловаться на время, то значит, это уже как бы твое время ушло. Вот. А с Гребенщиковым, наверное, произошло то же самое, потому что На самом деле мало кто хотел помогать и консультировать. И Кирилл встречался и с Гребенщиковым, и со многими другими свидетелями того времени. И, к сожалению, все они как-то отвернулись и не хотели даже, ну, как-то отворачивались. И вообще говорили, да нет, с нами такого не было. Как будто они все святые с крыльями, вот ходят, не пили они там, не гуляли по ночам, не влюблялись и так далее. Но фильм-то вообще не об этом история. Ну, спасибо большое Наталье Науменко, она... Кирилл тоже ее убедил, вот, и она помогала нам, конечно, очень, очень сильно. Большое ей за это спасибо.
Еще раз напомню, что у нас есть номер для СМС, плюс 7-985-970-45-45. Тут такой вопрос. А кем круче быть, рок-звездой или кинозвездой? Ну, есть ли вообще разница? Как вы...
Разница есть, конечно. Я не хочу быть кинозвездой, это тяжелый труд, подневольный.
То, что, кстати, еще очень много вопросов, будете ли вы еще в кино сниматься?
Не думаю. Дело в том, что мне и до этого, в принципе, приходили предложения об участии в съемках всеразличных фильмов. Но, как вы видели, меня нет на экранах и не было. Вот я вот впервые премьера такая появилась на экране. Не знаю, если будет достойный сценарий, если будет режиссер, который поверит там, в меня или там, поможет мне. Потому что я, если честно... Не очень хочу даже после съемок в фильме. Это тяжелый труд очень. Это большой стресс. Это нужно открываться, быть естественным в кадре, стараться не играть. А это очень сложно. Это очень крайне сложно. Это тяжелая профессия. Я не завидую актерам. И всегда актерам говорю одни и те же слова. Вам очень тяжело. Я вас прям люблю и боготворю всех, потому что вы занимаетесь адски тяжелым трудом.
А они в ответ вам не говорят, что вы делаете такую тяжелую работу?
Нет, не говорят. Они думают, что я...
Попробуйте три часа, да, там провести концерт.
И улыбаюсь людям, они хлопают мне.
Я просто вспоминаю эту песню из старого советского мультфильма, но нам, конечно, врут, что там тяжелый труд. А что именно? Ну, то есть, то, что мы видим. Вот человек сказал, что ты перед камерой, потом он едет на всякие фестивали, фотографируется на ковровых дорожках.
Нет. Сначала озвучка, то есть постпродакшн весь, то есть ты должен переозвучить. Тем более у меня южный акцент, я с юга России, из Таганрога, и все мои мягкие, гласные, согласные, они исправлялись с учителем. Это был адский тяжелый труд, даже сложнее, чем сниматься, скорее всего. Mm-hmm. Для меня это было еще тяжелее. Я на это потратил полтора месяца, но мы как-то переозвучили. Правда, в фильме есть сцены, где нет переозвучки, там вот прям звук с площадки. Но там всего их несколько, пару, не более того. А так, ну, вы понимаете, что, ну, актер, человек, который зависит от режиссера, от продюсеров, от гримера, от оператора, от всех.
А музыкант, исполнитель, нет. Автор песен, разве не зависит от продюсеров, нет, от организаторов концертов?
Нет.
Ну, если... То есть вы на сцене можете, в принципе, творить все, что...
Ну, мы сами себе продюсеры, ага. Мы сами забиваем себе концерты, выстраиваем гастрольный график. Я вот точно знаю, что я вот в эти города никогда не поеду. Точно знаю, что вот это я никогда не сделаю и так далее. То есть я сам строю свою гастрольную и профессиональную жизнь, карьеру. Угу. То есть у меня нет продюсеров, у меня нет людей...
И никогда не было. Тут как раз несколько вопросов приходит. Насколько сегодня музыканты самостоятельные, независимые от продюсера?
Сейчас независимы, да, большинство, скорее всего. Особенно молодые коллективы. Я не говорю о старых, потому что старая гвардия и школа, она до сих пор работает еще по тем законам шоу-бизнеса, которые были лет 10-15 назад. Да, действительно, 15 лет назад были популярны и цвели пышным цветом лейблы, которые покупали даже у артистов альбомы и занимались полностью продакшеном, ну и, в общем, ведением дел артиста. Сейчас ситуация в корне изменилась, то есть третий официант не нужен, лишний.
Поэтому... Что это изменило? YouTube? В принципе, интернет? Что поменяло?
Ну, выросли, наверное, потому что музыкальная индустрия в стране развивается с каждым годом, и мы достаточно еще молоды на этом пути, в отличие там, от Европы или там, Соединенных Штатов. А там-то у них все давно уже по-другому, и мы, конечно, отстаем, но мы тут уже и догнали их в некоторых технологиях и некоторых... способах продвижения своей музыки. Плюс, конечно, платформы музыкальные, цифровые появились и на Google Play, и iTunes музыка, и еще куча других, где ты можешь за 3 рубля купить там подписку на все и слушать, и радоваться. Да, все меняется, и музыкальная индустрия тоже меняется, конечно же.
А за 3 рубля купить подписку, это, в общем, говорит о том, что, ну, да, это легально. Да, нет, это все верно. Но насколько как раз те, кто начинают сегодня, получают сразу доступ к монетизации? Или это не так работает?
Ну, они получают, но ты попробуй сделай так, чтобы купили твою музыку. Uh-huh. У тебя есть доступ? Да, конечно, но вопрос, будут ли покупать твою музыку, это уже другой вопрос.
Давай напомним номер для СМС, +7 985 970 45 45, потому что я так понимаю, что вопросы есть.
У нас реклама через 20 секунд. Поэтому я не хочу начинать новую тему.
Давайте тогда мы сейчас опустим рекламу и сразу после рекламы продолжим.
Реклама. Остров на реке лежит, Зеларт на острове стоит. Все в Зеларте словно диво. Речка плещется бурливо, парк стоит во всей красе, а дома как на подбор. На Москву какой обзор! Наш клиент дивится чуду, как здесь славно жить я буду. Жилой комплекс Зеларт. Выдаем ключи от квартир в готовых домах. 495-228-2288. Застройщик ООО «ЛСР Объект М». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной сетью.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы Ритуал.ру. Консультации по вопросам: что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ritual.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
По четвергам со своим особым мнением журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение» после 19 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Новая программа на Эхе. Все сложно. Оля Бычкова и Лиза Осетинская. Ира Воробьева и Таня Фельгенгауэр. Передача, в которой все неправы. По четвергам, после 21 часа. Все сложно. Ведьма. Ведьма.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Рома Зверь у нас в студии. Здравствуйте. Еще раз огромное количество вопросов спрашивают. Как вы относитесь к монеточке и вообще к новому поколению рокеров? Не знаю, сколько они монеточку тут к рокерам приравняли. Но давайте лучше, как вы относитесь к новому поколению рокеров?
Я не понимаю, кто такие рокеры, если честно. Если там 20 лет назад я понимал, кто эти люди, то сейчас я, если честно, не могу ответить вам на этот вопрос. Новое поколение рокеров.
Тут, кстати, да, были вопросы. А вы, да, вы рок-звезда или поп-звезда?
Я исполнитель. Я просто пишу песни и исполняю их при помощи неких музыкальных инструментов. В основном это гитары. Поэтому можно назвать мою музыку гитарной больше, наверное. Mm-hmm. Но сказать, что это рок или поп, или это глупо, потому что мы немного шире, чем эти просто направления и понятия, и все вот эти словечки. У нас много стилей музыки.
Абсолютно точно. И, в общем-то, то, что сейчас рэпом называется, наверное, мы в начале 2000-х рэпом бы не назвали. Тем не менее, вот то поколение, которое сейчас в 2017-2018 году, может быть, опять же, благодаря тому же самому YouTube, вдруг так выстрелило. Нравится, не нравится? Насколько это вдохновляет? Насколько заставляет это слушать тоже?
Вот. Ну, здесь как-то глупо говорить, нравится, не нравится. Это просто данность, это новое поколение, новое время, другое. не знаю, как-то негативно, либо слишком позитивно относиться к этому тоже как-то странно. Но оно есть, я наблюдаю за этим. И, в принципе, больше позитива, конечно, чем негатива. Ну, расстраивает некие вопросы, то, что так все поверхностно и неглубоко, но ведь они молодые. Все ведь верно, все логично, так и должно быть. Дерзко, по-новому, без старших и так далее.
А вот вы, Роман, сказали, что это там 20 лет назад, да, можно было сказать, пророк. Вот если вернуться еще вот как раз ко времени Цоя, да, Майк Наумник, было не очень простое время для рокеров, в принципе. А вот сейчас можно провести, ну, конечно, не параллель, я не знаю, что хуже, когда сейчас запрещают просто концерты. Как-то у вас изменилось отношение? Вы вот боитесь за свое творчество?
Ну, оглядывайтесь. Да, звери никогда не занимались социальными вопросами и политическими. У нас лирика, у нас только о любви, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной и так далее. Я никогда не интересовался другими темами, потому что они мне не интересны. Мне не интересно писать музыку о чем-то, то, что ниже самой музыки на самом-то деле. Это как-то странно заниматься этим. Поэтому я исключительно пишу песни, приходит в голову что-то. Вот меня вот волнуют вот эти темы, и пока все, скажем так. Вот, поэтому я не вижу здесь никаких проблем и...
Ну, вы, вот, да, снимаясь в кино, обратили внимание, как то, что происходит между, я не знаю, искусством и властью, приходит и нарушает планы. Опять же, вот если мы говорим о каких-то исполнителях, которые не только на социально-политические темы там поют, да, есть группы, которые ориентированы на подростковую аудиторию, но вот их тоже почему-то начинают запрещать. Вы не чувствуете никакой угрозы? Вам кажется, что это параллельно?
Мы вообще этим не занимаемся, на самом-то деле. Мы всегда были с краю, я все время как огня бежал и остерегался вот этих всяких разных политических игр и вещей. Потому что группа «Звери» никогда не агитировала ни за какого ни депутата, ни какую партию, ни за какого президента. Никогда мы не выступали на подобных мероприятиях. Там за наших, за белых, за зеленых, там за фиолетовых. Никогда. И этим мы не собираемся заниматься. Мы вне этого. Мы чуть-чуть больше.
То есть это принципиальная позиция, да, ни в какую, ни за власть, ни против власти не вписываться.
Нет.
А вообще это прибыльное дело? Ну, вот, то есть предлагали ведь наверняка?
Предлагали, конечно.
И что?
Как, слушайте, ну как?
О каких вообще суммах идет речь в таких случаях обычно? Ну, то есть...
Слушайте, по-разному, там, допустим, когда нефть дорого стоила лет там 15 назад, предлагали там огромные деньги, вот действительно, а потом другие, а потом перестали вообще обращаться, потому что, ну, это нормальная тенденция, когда человек отказывает 1, 2, 3, 4 раза, то к нему и не стоит приходить дальше с просьбами. Также у нас с телеканалами, которые тоже просят там поучаствовать в каких-нибудь дурацких передачах, они уже не обращаются, вот, они знают, что вот эти ребята, они точно не пойдут.
Еще раз напомню номер для смс +7 985 970 45 45.
Огромное количество благодарности он тут пишет, да, за вашу музыку и за фильм.
Ну, а к фильму ведь тоже вы писали, да?
Ну, как писали? Это уже готовые песни и Цоя, и Майка. Ага. Мы просто делали новый звук.
Да, и как вот, мне просто интересно, когда вы прикоснулись к этой чужой музыке, насколько это было, насколько она по тому, как она была записана тогда, ведь ну, многие не слушают того же Наумника, потому что ну, нет качественной записи, я слушать не буду.
Ну, как она? Тяжело было.
Почему?
Ну, потому что... Люди по-другому играют, по-другому думают, это их материал. Вообще очень тяжело залезть в шкуру какого-то другого человека, не говоря уже о его творчестве, о его наследии, о его трудах. И их переделывать крайне тяжело. Я по образованию строитель, и у нас есть такая поговорка у строителей, что даже не поговорка, а некое правило, что проще построить что-то с нуля, дом там, с фундамента, нежели чем реконструировать и переделывать некое сооружение. Также в музыке крайне тяжело взять и уже в готовый чужой материал пытаться влезть, влиться, его переделать. Mm-hmm. Поэтому я тоже вот кавера не люблю вот этим заниматься.
Вот
ой, ненавижу. Это так такая... Так, если очень любишь кого-то или кто-то попросит, можно. Но это раз в 5 лет происходит или в 10.
Я так понимаю, чаще. Что Кириллу Серебренникову пришлось по многим вопросам вас уговаривать. Судя по тому, что вы рассказываете свое мировоззрение, участие в фильме «Лето» — это был такой для вас эксперимент.
Ну, это эксперимент, конечно. Но мне было интересно на самом-то деле, потому что ну, все-таки такой режиссер, такая команда подобралась. Я просто всегда... отказывал разным фильмам и режиссерам, потому что понимал, что будет, ну, простите, не очень хорошо. Uh-huh. Вот. А здесь все совпало, и это на самом деле мечта была поработать с такой командой и поучаствовать в настоящем кино.
Вопросы приходят и приходят. Вот вопрос из Свердловской области. Вы неоднократно говорили, что в России нет культуры поведения на концертах, что люди не всегда умеют себя там вести.
Так и есть.
А в регионах плохая ситуация сейчас или изменилась?
Сначала стало лучше, а сейчас стало хуже. Да вот буквально я вернулся с Саратова. Началось с того, что мы не могли въехать в город, потому что он был занесен снегом. Там ничего не убирается. Там просто, ну, катастрофа на самом деле.
Вот, кстати, мы сейчас сделаем небольшую паузу, и после паузы продолжим и о погоде в том числе.
Реклама. От создателей фильмов «Довлатов» и «Лето».
Вы же у нас любимые юмористы органов.
Сериал принес. Заснуть себе.
Шути, давай.
Шути, пока можно. Юморист. Уже в кино. Категория 16+.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам? Узнаем 21 февраля в 12:08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20:00.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
В этот четверг после 23:00 тема программы «Курс Потапенко. Суша. Еда». У нас в гостях ресторатор, сооснователь и совладелец холдинга «Биби Групп» Светлана Дробот. «Курс Потапенко» в четверг после 11:00.
Опять в одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в одноклассниках на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Начали мы говорить о заснеженном Саратове и культуре поведения на концертах.
Ну, в общем, ужасно все. С приходом инстаграмчика и всяких этих вещей,
вот в чем дело.
Люди они не участвуют в концерте. Это ужасно, потому что ты стоишь и видишь вместо лиц и глаз радостных, и ртов поющих
телефон.
Песни, ты видишь телефоны. И это ужасно. Это просто ужасно. Я вот в Саратов больше не приеду.
Ой.
Вот, реально, я им так и сказал.
Слышите, в Саратове,
мало того, что там чиновники вообще плюют на людей, мне люди пишут с жалобами: Роман, помогите. Нас здесь вообще просто не ставят вообще ни во что. Активистов арестовывают, реально, которые просто хотят, чтобы город был чистый там, uh-huh. и так далее, мусор вывозили. Просто люди мне пишут, обращаются, помогите. Это жутко, когда артисту пишут люди. То есть они, им обратиться некому. Их власть просто там...
Надеются,
ну,
на ваши...
Мы вещаем в Саратове. Извините, саратовцы, что сегодня, да, вас так много. Ну,
они сами все знают.
Да, пару слов о погоде, потому что у нас есть традиция.
Да, как сообщил гидрометцентр, а по многолетним наблюдениям обсерватории имени Михельсона минимальная температура для этого дня отмечалась в 1888 году и составляла минус 31,5 21,7 градусов. Максимальная температура зафиксирована в 1976 году. Она составляла плюс 5,1 градусов.
Спасибо большое, Роман, своим, как он сам сказал, прекрасным южным говором прочитал нам погоду. А мы переходим к новостям.
Роман Зверь ушел, а мы остались. Максим Курников, Ирина Баблоян, в студии «Эхо Москвы», 10 часов и 6
половиной минут. Тут уже реагируют наши слушатели, что дополнительный матрас – это новое русское супероружие. Да, для Майкла Калвина. Слушайте, почему программа называется «Разворот»? Ирина, ты знаешь, почему она называется «Разворот»? Потому что слушатели могут разворачивать в любую тему.
В любую сторону.
В любую сторону темы программы. И мы сейчас вернемся к истокам. И даже вот прямо на анонсе запустим голосование. Мы запустим голосование следующее. Дорогие друзья, вчера было главное событие года – послание Путина. Как вы считаете, о нем нужно говорить больше 3 минут или меньше 3 минут в нашей программе? Если больше 3 минут, ваш номер 101-2011. Если меньше 3 минут, то ваш номер 101-2022. Мы сейчас поголосуем до начала следующей темы, а пока викторина.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет игру-викторину по произведению Льва Толстого «Анна Каренина». Раунд второй.
Третий гол на сегодня.
Да, я сразу скажу, что мы не пустили отбивку нашего обычного голосования. Пошло, не значит, что голосование идет. Голосование идет, просто у нас сейчас, да, мы его ускорим.
Мы разыгрываем 2 билета на мюзикл Анны Карениной в театр «Оперетты». Значит, победитель, который ответит правильно на следующий вопрос, получит, соответственно, эти 2 билета. Кто из великих русских писателей осудил Анну Каренину, назвав произведение Толстого «коровьим романом»? Правильные ответы присылайте по телефону плюс 7-985-970-45-45. У вас 20 минут. Референты счастливчика принесут нам, и мы объявим его.
Номер счастливчика.
На самом деле, самого счастливчика внесут к нам в студию. Победителя объявим после новостей половины часа.
Реклама.
Здравствуйте, в студии Валерий Толков. И сегодня у нас в гостях представитель ателье мужского стиля Taylor Suit Светлана. Светлана, расскажите, как и где в Москве сшить костюм? И почему индивидуальный пошив сейчас приобретает все большую популярность?
Здравствуйте. Вы значительно экономите время. Вы не ходите целыми днями по магазинам, где в итоге приобретаете обычный костюм из наличия. После чего начинается второй этап – подгонка по размеру, потому что стандартные лекала очень редко могут сразу подойти. Но самое неприятное – это то, что из-за ушивки может сильно пострадать фасон. И тогда такой непропорциональный костюм будет выглядеть неаккуратно и причинять неудобства. К тому же не все можно поправить. Например, если вы решите сделать пиджак короче, то карманы станут несимметричными. Если вы станете еще и карманы исправлять, то костюм может окончательно испортиться. Сколько времени вы на это потратите? А усилий? Мы в компании Taylor Suit за то, чтобы вы тратили это время на себя и свою семью. Поэтому сделали наш сервис максимально удобным. Многие думают, что костюм на заказ шьют люди только с нестандартной фигурой. Либо очень богатые люди. Но на самом деле эта услуга просто очень удобна. И по итогу клиент получает именно то, что он хотел. Индивидуальный пошив компании Taylor Suit подразумевает под собой создание индивидуальных лекал. Выбор именно той ткани и фурнитуры, которая вам понравилась. А это и есть залог костюма с идеальной посадкой. И наш главный козырь. Мужчина, который хотя бы раз заказал индивидуальный пошив компании Taylor Suit, уже никогда не придет в бутик за готовой моделью.
Расскажите подробнее о вашем сервисе и о том, как происходит весь процесс в компании Taylor Suit.
Наш стилист сам приезжает к клиенту, снимает мерки, помогает определиться со стилем и тканями. И на это все уходит порядка получаса вашего драгоценного времени. Вы за полчаса даже до магазина не успеете доехать. После этого мы также сами доставляем готовый костюм его обладателю. Вам вообще не придется никуда ездить.
А где отшиваются ваши костюмы?
Костюмы от компании Taylor Suit отшиваются в солнечной Португалии на фабрике с полувековой историей, опытными портными. Они создают лучшие мужские костюмы, которые идеально садятся и сшиты именно из той ткани, которую выбрал сам клиент. А их у нас более 3000 экземпляров. И все они поистине уникальны.
А сколько стоит сшить костюм в вашем ателье Taylor Suit?
По прайсу 95 тысяч рублей. Но сейчас у нас проходит заманчивая акция. Костюм из ткани Лоро Пьяно будет стоить всего 75 тысяч рублей. Для тех, кто позвонит сейчас, можно заказать подарочный сертификат на услугу пошива костюма от компании Taylor Suite. Это будет шикарный и вместе с тем корректный подарок для друга, коллеги, начальника или просто хорошего и близкого человека. Это подарок, с которым вы точно не ошибетесь. Звоните нам по номеру 495-150-5676 и заходите на наш сайт костюмы.рф.
Спасибо вам, Светлана. А я повторю телефон компании Taylor Suite 495-150-5676. Сайт костюмы.рф. ООО Taylor Suite, Москва, бульвар Яна Райнса, дом 31, ОГРН 816-774-695-2728.
Девяносто пять процентов наших...
Ну, хорошо, ну зачем? 94. Вот вечно ты стараешься Путина ущемить.
Мне показалось, что там точка 6.0, понимаешь? Да, а там точка 3.0. 94% наших слушателей не поленились, и огромное количество звонков, я вам скажу, не поленились позвонить и сказать, что они не хотят говорить больше,
дольше трех минут. Не хотят больше, слушать больше трех минут о вчерашнем послании, что, как мне кажется, как раз отражает. Я могу сказать, что честно, смотрел все послания всегда, и где-то год назад я сломался. Я вдруг понял, что я физически...
Да тебе еще и не стыдно признаваться в этом, что ты сломался.
Сломался. Я просто физически понял, что я лучше потом прочитаю, все просмотрю и так далее. Не буду сидеть в эти полтора часа. Либо, в конце концов, потом на ускоренном просмотре на YouTube посмотрю. Но ты знаешь, что меня при этом удивляет? Что огромное количество людей, которых, скажем так, не заметишь в том, что они, а, сильно лояльны власти, или, б, как-то ведутся на все эти пиар-штучки. Или вы считают, что придет Путин, что-то скажет, и все изменится. Все эти люди вчера написали колонки, написали блоги, написали кучу всего важного, судя по всему, да, кучу всего полезного.
То есть ты считаешь, что ничего не меняется? А мне кажется, как раз, когда Владимир Путин что-то говорит, что-то и меняется. Обычно это на прямых трансляциях с народом видно.
Конечно.
Которые люди приходят, там, подарите.
Нам надо ставить покой и бизнес. Нам нужно привлекать инвестиционную привлекательность. Не трогайте бизнес, пожалуйста, надо прекратить силовой беспредел в отношении бизнеса. Сколько лет мы это слышим? Ну, камон! Ну, то есть, я поэтому не понимаю. Мы зачем это все должны по третьему кругу подряд? Ну, вот смотри, на что обратили внимание? Тем не менее, люди пишут, мы должны обозреть. У нас 3 минуты на это выделено, как мы со слушателями договорились. Значит, смотрите, Игорь Чубайс написал про послание коротко. Про послание коротко. Он, во-первых, отмечать, что его удивило. Что его удивило, что больше внимания было уделено не силовикам, не новым ракетам, а нашим реальным важнейшим и острейшим проблемам: сбережению народа, сверхсмертности, массовой нищете, разрушенной экологии, отсутствию элементарного здравоохранения. Дальше, что его еще удивило, хотя он тоже выносит в конец, что люди все сидели и слушали. Не записывали, не фиксировали, ничего. Он говорит, я сидел и исписал там несколько страниц текста, как говорится, чтобы какие-то вещи запомнить и впечатления свои зафиксировать. А они все сидят и слушают. Ну, еще ему запомнилось то, как люди реагируют, что ключевые министры невольно демонстрировали, что они сами не знают, о чем пойдет речь и как их оценят. Возник вопрос, а кто же принимает реальные решения, где реальная власть? Ну и так далее, и так далее. Как послание заканчивалось, Путин все-таки вспомнил об обороне, о договоре по РСМ, но тональность была не такой, как прежняя. Ой, спасибо, Ирина, если ты сейчас, да, еще и заранее сделаешь новое, будет вообще замечательно. Это мы тут за технические проблемы, простите, пожалуйста. Дальше. Вот тут я обращу твое внимание. Еще несколько тоже политологов, которые об этом написали. Лилия Шевцова, политолог, говорит о том, что это было послание, название, смотри, «Бессилие всесилия». Я вернусь обязательно к Шевцовой, но просто обращу внимание, что, например, в «Новой газете»
Кстати, Кирилл Мартынов... Кстати, можете у нас на сайте прочитать.
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики, назвал «адресная беспомощность». Обрати внимание, вот беспомощность, бессилие, да, вот какие-то такие слова.
Понимаешь, стоило президенту заговорить о социальных проблемах, сразу бессилие, понимаешь?
Нет, немножко не об этом речь, по крайней мере, у Шевцовой. Смотри, у Шевцовой тут она говорит о том, что Кремль где-то сам себя загоняет в определенные рамки и в определенные углы, и теперь ему приходится этими же тактиками пользоваться. Но вот смотри, возникла ситуация, когда даже уместные с точки зрения тактики решения Кремля оказываются стратегическим поражением. сражением. Власть сама создает пейзаж после битвы, возможно, еще не осознавая этого полностью. Так, внешняя политика, которая в России всегда компенсировала ограниченность внутренних резервов, сегодня формирует неблагоприятное для стороны международное окружение. Превращение Украины в противника, оживление уснувшего НАТО, консолидация Запада через сдерживание России, гонка вооружений и так далее, и так далее. И непонятно, как из этого выбираться, неудача с покупкой лояльности за счет безумных кредитов. Ну и путинское «сами нарушают, а мы только отвечаем» уже давно не выглядит убедительно, по мнению Лилии Шевцовой. Полностью Лилию Шевцову я вам предлагаю прочитать на сайте «Эхо Москвы». Когда у нас там реклама? Сколько у нас осталось? То есть последние минуты у меня. Ну, в общем, бессилие, всесилие. Вот о чем нам откровенно поведал президент Путин, пишет Лилия Шевцова.
А
ну,
вот и... тебе скажу сообщение. Я верю только Путину, а хотелось бы и другим верить. Может быть, это с сарказмом. Но, кстати, многие люди действительно так, знаешь,
верят только Путину. Конечно. Ну, и я уж скажу...
Недаром он президент. Вот.
Скажу, что Кирилл Мартынов тоже, да, на сайте «Новой газеты».
Тоже верит только Путину.
Он верит еще и Тине Канделаки, которая сделала такую оговорку, описку, наверное, да, правильно сказать, которая написала, что произошла смена курса от милитаризма к национал-социализму. Потом она, конечно, поправилась и пояснила, что имела все-таки социализм. Но, тем не менее, вот именно этой оговоркой все, наверное, и запомнят это обращение. 3 минуты закончились.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Любимый, я слышала про потрясающую поездку за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми. Отдохнем и купим себе апартаменты у моря со сказочными видами за 3 миллиона рублей.
Это ты себе подарок на 8 марта уже выбрала?
Да, не переживай. Первоначальный взнос всего 300 тысяч рублей. Будем и сами там отдыхать и сдавать через управляющую компанию. Получим доход в 500 000 рублей в год. Если купим, поездка бесплатная.
Что входит в поездку?
Все включено. Перелет из Москвы, проживание, питание. Столько удовольствия. Солнце, море, грузинские застолья. Романтика, вкуснейшая кухня. Поехали?
Поехали. Звоните 8 800 550 72 76. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Любимый, я слышала про потрясающую поездку за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми. Отдохнем и купим себе апартаменты у моря со сказочными видами за 3 миллиона рублей.
Это ты себе подарок на 8 марта уже выбрала?
Да, не переживай. Первоначальный взнос всего 300 тысяч рублей. Будем и сами там отдыхать и сдавать через управляющую компанию. Получим доход 500 000 рублей в год. Если купим, поездка бесплатная.
Что входит в поездку?
Все включено. Перелет из Москвы, проживание, питание. Столько удовольствия. Солнце, море, грузинские застолья. Романтика, вкуснейшая кухня. Поехали?
Поехали. Звоните в офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 72 76. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Десять часов 19 минут, мы уже в эфире, Максим.
Я хотел тебе подсказать, что ты пользуешься той фотографией полуобнаженной, просил лайков, но не успел. Но не успел. Давайте так, у нас серьезная тема, все, мы собрались. Дело в том, что тема с питанием детей, которую разожгла в том числе Ирина в самом первом, по-моему, да, нашем эфире на этой неделе, или во втором, у меня что-то не смешались в голове, но это не страшно.
Все про равно питание меня, детей все равно в школах, в детсадах, в больницах.
Словом и... японским «сокол». И я его тоже забыл. Скажи мне, как
я тоже забыла. Зачем ты меня вставишь в такое неловкое положение? Я сейчас произнесу неправильно. И Роскомнадзор
заканчивается потом. Как-то да. Вот так. Так вот, значит, дело в том, что все, что связано с этим питанием, начало стрелять с разных сторон. Ну, во-первых, тут же появились фотографии всяких плохих продуктов питания с щупальцами. Мясо с щупальцами. Как это
сначала давай,
называют.
Подожди, давай сначала. Значит, Алексей Навальный...
Да, мы к этому сейчас подойдем, обязательно.
И расследование. Потом фотографии. Хронологию, да.
Я просто хотел быстрее проскочить это, потому что Ирина знает, как я терпеть не могу смотреть на такие фотографии. Она мне регулярно портит аппетит тем, что мне присылает эти статьи, эти фотографии.
А это чтоб ты дрянь не ел. Забота у меня такая.
Даже когда сегодня утром я пытался позавтракать во время обсуждения, она мне взяла и показала эту статью. И испортила мне аппетит. Катастрофически. Так вот, учащимся школы, где детям дали мясо со щупальцами, запретили брать поставить в столовую сотовые телефоны. Ну вот умеют же у нас решать проблемы, ты понимаешь? А говорят, что у нас нет менеджеров толковых. Нет, понимаешь, людей, которые могут решать проблемы. Пожалуйста, теперь запрещено носить в столовую сотовые телефоны, и теперь не будет жалоб на кормежку. Мне кажется, это блестяще.
На месте детей. Я бы сейчас, меня после этого учителя, наверное, меня запретят. Так. Я бы на месте детей утащила бы эту еду домой и показала родителям. Все, больше ничего делать не надо.
Хорошо.
Берешь контейнер с нормальной едой, ешь ее, ту, которую тебе дома приготовили родители, или ты сам уже, я не знаю, яблоко элементарно. А потом то, что тебе дают в столовой, если оно вызывает у тебя сомнения, я уверена, что не везде. Но там, кстати говоря, в статье в этой говорится про то, что детям заменили еду и в какой-то веке дали гречку с курицей.
Но телефон на всякий случай отобрали. А, что правильно, понимаешь? Как говорится, доверяй, но проверяй, да? Это как корми, но телефоны отбирай. Итак, конечно, вчера мы с Ириной больше всего вот как-то нас зацепило, обратили мы внимание на материал на «Медузе», который называется следующим образом. Компанию Пригожина связали со вспышкой дизентерии в московских школах. Он все отрицает и заодно нападает на Навального. Здесь собрана большая часть материалов по так называемому, давай назовем это «Пригожин-гейту». Да? В конце года, как вы помните, много раз мы об этом говорили, но напомним, дети в московских школах и детских садах заразились дизентерией. Вспышку заболевания связали с Евгением Пригожиным. В конце декабря разные СМИ и соцсети начали об этом писать, но не так масштабно, как, может быть, после того, как это расследование выпустило Любовь Соболь, ну, там вообще, да, фонд борьбы с коррупцией и так далее. Так вот, но дело в том, что «Медуза» сообщает, что в средства массовой информации, действительно, и в «Медузу» в том числе, обращалась какая-то группа людей, угу, которая пыталась эту тему, ну, как бы мы сказали, форсить, да, ну, в общем,
лоббировать,
так, чтобы она была. И якобы, как пишет «Медуза», как только они попытались взять время, взять паузу для того, чтобы разобраться, на них начали давить. И тогда они сказали, раз вы на нас давите, мы вообще тогда не будем вашей информацией пользоваться и об этом писать не будем. После этого вышло расследование
Алексея Навального.
Любы Соболь. Да. И «Медуза», в общем, стараясь дать всем сторонам слово, это очень подробно расписывает. В общем, о чем эта статья «Медузы»? Да? В том, что, конечно, расследование Любовь Соболь как минимум заслуживает внимания, а как максимум заслуживает настоящего подробного расследования. Московские власти никакого толком ответа не дали. Есть еще какая-то группа людей, которая, возможно, заинтересована в том, чтобы перебить контракты, то ли на пиар, непонятно, то ли на питание, то ли еще на что. И, соответственно, она заинтересована в том, чтобы действительно компанию Пригожина обвинить в том, чтобы это было. При этом «Медуза», конечно, не ставит под сомнение, что отравления были, что большая часть расследования Любы Соболь и беседы с матерями – это все по-настоящему и так далее. При этом, при всем, «Медуза», скажем так, довольно критично пишет об этом интервью с женщиной, которая якобы работала в компании Пригожина, и говорят, в общем, как раз дерут интервью
Любовь Соболь. Соболь
говорит, мы не проверяли ее слова, мы только посмотрели ее трудовую книжку, спросили у еще одного сотрудника, работала ли она
коллегу.
Там. Да, а вот то, что она наговорила, мы не проверяли, потому что это, в общем, прямая речь и так далее. В общем, я ее по-журналистски понимаю, другое дело, что, наверное, кто-то это воспринял как часть расследования. Тем не менее, я к чему эту всю предысторию рассказываю, почему я пересказываю эту статью «Медузы»? Вот мне кажется, что эта история могла бы закончиться как минимум пару недель назад какими-то другими уже там статьями и чем-нибудь.
Это если когда бы... еще с курсантами?
Когда эта история началась, она началась пару недель назад, она бы могла закончиться, если бы Сергей Собянин, мэр Москвы, что-то по этому поводу сказал. Пока он сам ничего по этому поводу не выступил, мне кажется, это дает всем сторонам огромные возможности по спекуляции на этой теме, по тому, чтобы на эту тему выступать, по расследованию, по тому, чтобы страх у родителей, которые ходят, точнее, водят своих детей в детские сады и в школы, только увеличился и увеличился. И почему он молчит? Для меня загадка.
Вероятно, потому что ты такой классный, конечно. Ты хочешь, чтобы вот он прочитал несколько статей и взял, пошел, выступил. Может быть, они свое расследование проводят.
Ирин, расследование, это само по себе, конечно,
ну,
понятно.
Вот разбирать, они же...
отравились дети. Ну, и понятно. Это уже признано всеми.
А что он должен? Он должен какие-то выдуманные истории сказать? Он нет, не он должен сказать, какие... получить
должен
сначала какие-то факты.
Сказать.
Он должен получить какие-то факты.
Он должен
а потом уже
что-то сказать, на мой взгляд. И то, что он молчит, усугубляет ситуацию. На мой взгляд. Ты можешь со мной здесь не соглашаться, и мы по этому поводу не будем сейчас голосовать, но, смотри, уже даже в Государственной Думе собиралась какая-то там рабочая группа и обсуждала это все. Уже Совет по правам человека, как мы с тобой вчера шутили в переписке, включился в травлю Пригожина, да? Ну, то есть, Совет по правам человека уже эту тему, да, завел. А вот сейчас я вижу, что в Общественной палате Москвы сегодня в 11 должно пройти открытое совещание по случаю детской дизентерии, по крайней мере, так, да, написано в телеграм-канале Алексея Венедиктова. А Собянин до сих пор ничего не сказал. И у меня вопрос. А почему это происходит, на ваш взгляд? Вот как вы себе видите? Какая ваша картина мира? Почему Собянин молчит? А он боится, что называется, придать веса расследованию этому Навального. То есть, пиар-причины. Давайте так это назовем. Первое. Это пиар-причины. Ему какие-то пиарщики, как Беглову в Питере советуют бабушек спасать из якобы...
То есть это вообще обычная позиция Кремля, не говорить про что-то, чтобы не пиарить. Это не Кремль. Я говорю, что это обычная позиция Кремля.
Не произносить имя Навального.
Ну да, чтобы лишний раз не пиарить.
Так вот, если вам кажется, что у этого в первую очередь есть пиар-причины какие-то, то есть умные пиарщики все посчитали и говорят, не надо о тем говорить, мы тут отыграем, сейчас все сделаем. 101-20-11. Или... Фигура Пригожина настолько страшная и могущественная, даже для Собянина, что он, что называется, в это дело лезть боится. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Как вы думаете, почему Собянин молчит на тему отравления детей? По каким-то пиар-причинам. Ну, вот, например, то, что ты говоришь, Ирин, можно в пиар-причины отнести. Ему еще не провели толком расследование. Вот когда он все будет знать, тогда он как выступит, как скажет, и у нас все вопросы снимутся. Да? То есть, это вот пиар-причины. 101-21.
Конечно.
Если вы считаете, что это банально страх перед очень сильным игроком.
Могущественным.
101-20-22. Да.
Ну, все-таки, ты понимаешь, когда ты чиновник такого уровня, у тебя должны быть факты на руках.
Я не понимаю, я не чиновник, к счастью. Да, ну, поэтому мне трудно представлять. Может быть, я не так много их знаю. В отличие от тебя.
Сейчас меня догнавят, что я защищаю Сергея Семеновича Собянина. Нет, не защищаю. Просто я хочу услышать какую-то информацию. Наверное, обычно, наверное, в идеале выступить. Мы сделали уже то-то, то-то, то-то.
Угу.
Ну, можно, конечно, сказать, что идет расследование, но это скучно, и опять закидают огурцами и помидорами.
Ты знаешь, я бы очень хотел почитать смс-ки, которые к нам приходят на эту тему, но, к сожалению, у нас вся смс-машина занята правильными ответами и неправильными ответами на нашу викторину, поэтому, к сожалению, наверное, я не смогу обратиться сейчас к ней. Но я напомню номера для голосования, и для меня довольно неожиданные результаты, я тебе скажу честно, смотри. Первый вариант ответа. Собянин молчит, потому что...
Вот тут говорят, корпоративная этика, поэтому молчит.
Вот это тоже все, это туда же, это все пиар-причины, 101-20-11. И номер телефона для тех, кто считает, что Пригожин такой игрок или представитель, да, может быть, таких игроков, что Собянин его просто боится. И поэтому даже не готов вступиться здесь за свой город. За детей, которые живут в его городе. Номер 101-20-22.
Тут я подумала, что жалко выборы не скоро. Сразу бы все выступили с заявлением.
Ты знаешь, выборы
сразу
скоро.
Сразу все были бы наказаны.
Выборы-то как раз скоро. Просто выборы в Мосгордуму. И это естественная история, которая используется всеми там, ну, сторонами, которые заинтересованы в том, чтобы состав Мосгордумы поменялся. Это понятно. Но я не понимаю, почему это молчание.
Останавливай голосование, пожалуйста. У нас 20 секунд.
Завершаю я голосование. И у нас следующий результат. 95% слушателей «Эхо Москвы» считают, что Сергей Семенович Собянин просто боится Пригожина. И поэтому на эту тему не выступает. А 5% считают, что это какие-то другие, ну, может быть, пиаровские причины.
Москве
10:30. Доброе утро, новости. Задержанный дагестанский блогер Альбек Мирзиханов подозревается в терроризме. Следователи ФСБ допрашивали его всю ночь. Мирзиханов виновным себя не признает, рассказал Эхо адвокат Шамиль Яндарбаев. По его словам, на данный момент Мирзиханов задержан. Сегодня в отношении него будет избираться мера пресечения в Мещанском суде. Только по одной из инкриминируемых статей ему грозит до 20 лет лишения свободы. Австрия заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект «Северный поток-2», заявил канцлер Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По словам Курца, у Австрии не было бы проблем с покупкой газа в США, но до тех пор, пока цена в России лучше, а Россия привлекательнее для Австрии как партнер в этом вопросе. Президент Путин допускает возможность отключения России от интернета. Эта инициатива может исходить исключительно от иностранных государств, уверен Путин. Он назвал интернет изобретением спецслужб.
Мы же не собираемся сами себя отключать. Мы собираемся, но если они додумываются до этого, ущерб для них будет очень большой, если сказать, колоссальный, по всем направлениям. И по линии спецслужб, и по линии там, экономики, и политики. Но надо иметь в виду, что теоретически это возможно, и быть к этому готовым. И вообще, чем больше суверенитет у нас, в том числе в цифровой сфере, тем лучше.
По словам Путина, нужно действовать на опережение, вкладывать деньги в эту отрасль и создавать в России сегменты интернета, которые ни от кого не будут зависеть. Соосновательница и единственный владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России, сообщает журнал Forbes. Wildberries занимает 4-е место в рейтинге самых дорогих компаний в российском интернете, и ее оценили в 1 200 000 000 долларов. До этого единственной женщиной-миллиардером в России была глава Интека и супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина. В Алтайском крае управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало Банк Восточный за навязчивые звонки сотрудников с предложением взять кредит. Сумма штрафа 100 тысяч рублей, сообщает Коммерсант. Дело возбуждено по заявлению местного жителя. Он утверждал, что не является клиентом банка и согласия на получение рекламы не давал. Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию в Москве в 5 баллов, несмотря на сложные метеоусловия. Сегодня в столице сильный снег, метель и ветер. В столичном В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Водителям снова рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Сейчас в Москве минус 2 градуса, атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Загородный поселок Ольгино, 100 километров от Москвы. Участки, квартиры в особняках, таунхаусы, огороженная и охраняемая территория. Все коммуникации, развитая инфраструктура. Купившим недвижимость, скидка на все услуги комплекса. Загородный поселок Ольгино. Звоните 8-903-6543.
С 18 по 22 февраля в эфире «Эхо Москвы» проводится игра-викторина по произведению Льва Толстого «Анна Каренина». 3 раунда в день. В каждом раунде определяется один победитель, который получает 2 билета на яркий и захватывающий мюзикл «Анна Каренина» в Театре Оперетты. Каждый раунд проводится в 2 частях. В первой части ведущий задает вопрос и просит присылать ответ посредством СМС-сообщения. Время приема СМС-сообщений – 20 минут. Во второй части ведущий дает ответ на вопрос, называет имя победителя и начальные цифры телефона победителя. В течение недели пройдет 15 раундов. 15 победителей смогут получить билеты на мюзикл «Анна Каренина». «Анна Каренина» – мировой шедевр на одном дыхании. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В эту пятницу после 20 часов в программе «2019» председатель партии «Народной свободы» Парнас Михаил Касьянов. «2019» в пятницу после 8 вечера.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет игру-викторину по произведению Льва Толстого «Анна Каренина».
Раунд второй.
Раунд второй, часть вторая. Спрашивали мы вас, кто из великих русских писателей осудил Анну Каренину, назвав произведение Толстого коровьим романом.
Коровий роман. Более того, там специально написано «Для ведущих». Вон, прочитай, что там написано.
Вронского Салтыков-Щедрин окрестил влюбленным быком.
И именно Салтыков-Щедрин как раз и назвал это коровьим романом.
Два билета на мюзикл Анны Каренина в театр «Оперетты» получает...
Лена, у которой номер заканчивается на 158. Поздравляем вас, Лена.
На правах рекламы. Театр «Оперетты» представляет... Мюзикл «Анна Каренина». Самый посещаемый спектакль года. Сотни тысяч восторженных зрителей. «Анна Каренина». Мировой шедевр на одном дыхании. Яркая и захватывающая история любви. Каждый месяц в театре «Оперетты». Билеты 495-925-50-50. Категория 12+.
Последняя получасовка утреннего разворота. Максим Курников, Ирина Бублаян в студии. Переходим мы к любимой теме, Максим.
Нет, во-первых, мы напомним, что нет времени на раскачку.
Нет времени, поэтому мы срочно переходим к важнейшей любимой теме Максима.
Прости, пожалуйста, прежде чем мы перейдем к моей любимой теме, я все-таки отреагирую на то, что сказали в новостях. Опять Путин высказался про интернет. Правда?
Тебе есть что сказать,
Нет, мне нечего сказать, потому что я не понимаю в этой теме вообще ничего. У меня представление об интернете примерно как у Путина.
Ну, в смысле, что нужно ограничить.
Нет, это мнение об интернете. Это, понимаешь, мнение, как его надо регулировать. Я не согласен с Путиным в этом вопросе. Но уровень представления об интернете у меня примерно такой же, как у Путина. Я вот что тебе хочу сказать. Потому что, когда люди начинают смеяться над тем, что типа, ха-ха, он думает, что наши данные могут читать где-то там на Западе, я не понимаю. Ну, наверное, это смешно, и наверное, не могут читать, а может быть, могут. То есть, я не понимаю. Ну, я вижу, что человек беспокоится. Ты знаешь, на самом деле, если уж говорить о том, чьи данные, где кто читает, есть материал на эту тему очень хороший.
Медиазона.
На коде.
А, ты про что?
Азбука параноика.
Кто за нами сидит? Нет,
Понятно. И зачем им этот? Послушай. Как раз тут интересный материал о том, если вдруг вы так же, как и я, очень плохо разбираетесь в том, что на самом деле видят о вас всякие интернет-компании, которыми вы пользуетесь, любой сайт, который есть, любая соцсеть, которая есть, то вот этот материал для вас. Только если вы, в принципе, параноик, то имейте в виду, у вас могут быть побочные эффекты от прочтения этой статьи. Дело в том, что практически на всех сайтах стоят так называемые трекеры, на 80% во всем сайте. И в том числе те сайты, которые пишут вам аккуратнее, Facebook собирает о вас информацию, будьте осторожнее, они тоже все помечены те самыми трекерами. Это там та же самая Google Analytics, Яндекс.Метрика, там и Mail.ru собирает, и так далее. Слушайте, они могут сказать о вас все. Где вы живете, какими вы пользуетесь услугами, сколько времени вы тратите в поездку на работу, по какими путями вы ездите на работу и так далее. Более того, разных таких компаний, и которые собирают сведения через интернет, и сотовые компании и так далее, они всю эту информацию о вас продают уже. Чтобы вы это поняли, все собирают и все продают. Более того, ты знаешь, я разговаривал с людьми, вот буквально на днях, которые этим занимаются. Знаешь, что они мне сказали?
Ну.
Они сказали, что мы можем посчитать, в каком районе Москвы более протестное население живет, в каком менее протестное население. Например, мы берем данные сотовых операторов. Все можно официально взять. То есть это все можно взять. Они берут данные сотовых операторов. Сколько людей из каких районов, которые живут в каких-то районах, было, например, на Болотной площади. Они берут, распределяют это по количеству жителей района, и все, и у них это...
Тебя это удивляет буквально как Владимира Путина, понимаешь?
Я же предупреждал. Я предупреждал, что это есть.
Это примитивные вещи, которые, мне кажется, на поверхности лежат.
Но.
Все прекрасно понимают, что если ты хочешь сохранить что-то в тайне, лучше это не держать...
В голове даже. Даже в голове. Просто. Но, на самом деле, статья очень большая.
И откладывай телефон, если говоришь какие-то важные секреты.
Статья очень большая. Пожалуйста, на коде прочитайте «Война с разумом». Ну, а теперь мы возвращаемся к тому, что ты назвала моей любимой темой. Да, давайте отбивочку.
Кстати, медиазоны, статья про задержание в Сургуте последователей свидетелей Иеговы, которых, как утверждают, пытали.
В здании Следственного комитета. Честно говоря, что-то необычное, потому что я тебе честно скажу, сколько бы я ни писал о пытках, а о пытках я, в общем, довольно много там писал, рассказывал. Вот так, чтобы в здании Следственного комитета я не встречал такую историю. Но, тем не менее, они утверждают, что во время допроса они отказывались говорить себя и своих единоверцев. После ухода дежурного адвоката им якобы связывали скотчем руки за спиной и избивали, раздевали догола, обливали водой, применяли электрошоки. Растязания продолжались на протяжении нескольких часов.
Ну, собственно, а цель была узнать у задержанных, где проходит собрание свидетелей Иеговы, кто их посещает, как зовут старейшин, а также пароли их телефонов.
Ты знаешь, по поводу как раз свидетелей, это удивительная штука такая. Бывает, я разговариваю с какими-то людьми, коллегами нашими из разных средств массовой информации, и они говорят, слушай, ну да, конечно, это жестко по отношению к ним, но надо же с ними что-то делать. И вот это надо же с ними что-то делать, оно так происходит, а как по-другому? И давайте с вами представим, ну, просто вот попробуем забыть. Пытки – это просто плохо. Пытки – это ужасно. С пытками надо бороться. И здесь никаких вопросов нет. Но считаете ли вы, что, в принципе, с таким движением, как свидетели Иеговы, нужно что-то как-то ограничивать, действительно, с ними бороться? Запрещать, ну, может быть, даже и запрещать. Вот то, как сейчас делает российское государство. Не перебирая, конечно, нужно ли с ними государству так или иначе бороться? Так мы ставим вопрос?
Да, да? Если вы считаете, что нужно вести... Ну, я бы чуть-чуть смягчила и вообще вести
как
какой-то
бы, как
диалог
бы
с подобными. Ну, чтобы разузнать, рассказать больше.
Не, ну, это немножко другое. Вести диалог и бороться – это все-таки разные вещи. То есть, все-таки бороться. Должно ли государство каким-то образом препятствовать тому, чтобы люди уходили в такие религиозные объединения, как свидетели Иеговы? А?
Ну, давай.
Давай. Должно ли государство бороться?
Жестишь, ну давай.
Да, должно. Должно бороться. Потому что от них, на самом деле, вреда довольно много. Да, вам так кажется. 101-20-11. 101-20-22. Нет, не должно.
Голосование пошло.
Итак, 101-20-11. Да, государство
считаете
должно.
Считаете ли вы, что нужно бороться с подобными религиозными организациями, как свидетели Иеговы?
Да, 101-20-11.
Если вы считаете, что да, нужно 101-20-11, если считаете, что не нужно, 101-20-22. Ну, собственно, борьба, да, борьба от чего идет, мы с тобой сегодня уже говорили, и мы с тобой тут расходимся немного, потому что я говорю, что, как мне кажется, от незнания. Когда ты не знаешь, чем занимается подобная организация...
Ты,
да,
боишься.
Ты, ну, конечно.
Ты знаешь, иногда бывает наоборот. Ты знаешь, чем они занимаются, и тебе кажется, что в этом есть
понимаешь,
что-то неправильное.
Когда ты знаешь, у тебя есть какие-то уже рычаги давления, да, и ты понимаешь, как можно что-то с этим сделать. А когда ты, в принципе, не понимаешь ничего, потому что я вот считаю, что очень мало людей вообще знают что-либо про свидетелей.
Ну, ты знаешь, я общался с ними, в том числе после того, как их начали в разных регионах России так прессовать, давай это назовем таким образом. Я всегда за то, чтобы у людей была возможность рассказать об этом. Я против того, чтобы применялись какие-то такие незаконные способы. Именно поэтому. Но в целом я тебе скажу, что я стараюсь держаться подальше. Вот если бы не работа, что называется, я бы, наверное, не контактировал. Но это мои заблуждения и мои страхи. Ты абсолютно правильно здесь говоришь. Еще раз, 101-20-11, номер телефона для тех, кому кажется, что вообще было бы неплохо, чтобы государство действительно как-то вот боролось с такими, ну, назовем это, сектами. 101-20-22, номер телефона для тех, кто считает, что государство не должно в это вмешиваться вообще. Вот просто не должно. Смотри, у нас сколько осталось времени? Немножко осталось времени, да, буквально чуть меньше.
Государство же вмешивается в, скажем так, политику РПЦ.
Послушай, вот смотри, Иван пишет, гнать такие секты, и чем дальше, тем лучше.
Иван, вот напишите для меня, пожалуйста, вот вы знаете, чем они занимаются? Я лично,
вот,
например,
Иван, например,
не
считает,
знаю,
что они разорили много семей, вот считает Иван. Таня пишет, выгнать их. Понимаешь?
Куда выгнать?
Не знаю.
Из страны выгнать? Куда выгнать?
А Евгений, наоборот, пишет, что пытки свидетелей – это обычная инквизиция, как и 500 лет назад. Тогда тоже за неправильную веру на кол сажали. Тогда раньше этим попы занимались, а теперь Следственный комитет. Ну и так далее. Да.
А почему их выгнать, условно, а православных не выгнать?
Ну, потому что...
Почему? Ну, ответь на вопрос.
Ну,
у тебя есть ответ на этот вопрос? У меня нет ответа на этот вопрос.
Не я же призываю, да, это Таня призывает. Давай еще раз напомним номера для голосования. Если вы считаете, что государство должно бороться с такими организациями, как свидетели, и вообще, ну, то есть с такими сектами, то ваш номер 101-2011. Если вам кажется, что не должно, 101-2022. И код Москвы 495. Есть, да, у нас еще время доголосовать? Смотри, я по поводу свидетелей вот что тебе хочу сказать. Действительно, любая такая организация вызывает у меня, по крайней мере, какой-то... Видимо, так меня в детстве воспитывали, что нужно как-то... Что надо этого прям бояться, что надо держаться подальше. И действительно, видел я кейсы, когда люди становились сначала какими-то странными, потом вот совсем затворниками, и там ни с кем не общались. Но я просто думаю, что во многом это способ у них какой-то внутренней миграции или еще что-нибудь. То есть это вопрос не... чего-то такого ужасного. Единственное, какие претензии можно предъявить с точки зрения государства свидетелям, это запрет на переливание крови собственным детям. Ну, то есть, да, у них запрещено это делать, они, соответственно, отказываются делать это сами, но и детям запрещено. Вот это я понимаю, да, здесь, наверное, надо привлекать за это конкретное преступление, если оно происходит. Вот если конкретный человек выступил против, и из-за этого ребенок умер, привлекайте за конкретную вещь. Зачем запрещать это все? Для меня большая загадка. Я, правда, не понимаю, зачем.
Давай остановим голосование.
Заканчивается время, да, давай я завершаю голосование. И посмотри, у нас следующие результаты. 20% наших слушателей считают, что государство должно вмешиваться в эту историю и должно это дело запрещать. А 80% считают, что государство в это дело вмешивается.
Ну, это, наверное, свидетели ИГОВ голосовали, 80%.
Ну, кайму, конечно. Их все-таки не такое большинство у нас в стране.
А мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим.
Реклама. В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственность и насколько высокий доход они приносят владельцам? Узнаем 21 февраля в 12:08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы Ритуал.ру. Консультации по вопросам: что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ritual.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Я прошу вашего пристального внимания. С 10 января 2019 года программа «Дилетанты» выходит в четверг, как и раньше, но на час позже. На час позже. Программа «Дилетанты» выходит на час позже, на 22:05.
В ночь четверга на пятницу после 2:00 программа «Бабник» будет посвящена памяти Сергея Минахина. Слушайте повтор программы «Бабник» в ночь четверга на пятницу после 2:00.
Там разом «Бабник».
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
У нас с тобой, видишь, тоже какие-то... Мы по следам Путина идем, у нас тоже социальные темы.
А потому что нет времени на раскачку.
Нет времени. Одна социальная тема за другой социальной темой.
Слушай, тут надо сказать, что эта тема уже вчера в дневном развороте звучала, так или иначе, по поводу мальчика, которого побили родители других детей. Ты об этом же хотела?
Конечно.
Я просто увидел твой взгляд и испугался. Так вот, мальчика, которого побили родители, я так понимаю, что у тебя был открыт прям большой материал на эту тему.
Ну, сейчас, подожди. Вот, открою я. Значит, большой не буду. Большой в газете «РУ», но это времени у нас не хватит на обозрение его. Значит, что известно, да? Собеседник «Интерфакс» рассказал, что инцидент произошел утром 20 февраля. Насколько серьезно пострадал пятиклассник, пока неизвестно. До произошедшего родители учеников неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы, требовали наказать хулигана. По данным издания «Диета.ру», подросток приходил на уроки с ножом
Дейте,
и издевался...
Прости. Это ты свои... Это ты как Тина Канделаки с «Национал-социализмом», так ты с «Диетой». Прости.
Подросток, Дейта.ру, да, приходил на уроки с ножом, издевался над детьми и портил их вещи, устраивал драки. Родители мальчика якобы лишены родительских прав, и его воспитывает бабушка.
Значит, смотри... Мне кажется, почему важно на эту тему поговорить. Это настолько общечеловеческая история, она может произойти на самом деле в любой стране практически. Ну, может быть, за исключением Финляндии, где если бы там был такой ребенок, уже бы запрыгнул, там, скандинавских стран. Но практически в любой стране это может произойти, когда есть кто-то, с кем родители не справляются или их нет, да, как в этой ситуации, с кем учителя не справляются, и что делать. Я поставил бы вопрос, как в кейсе, если бы это был суд присяжных, и вы были присяжным, вы бы родителей, которые побили такого ребенка,
который обижает их детей,
который обижает их детей,
портит их вещи.
Девочку он ударил в живот, и ее увезли в больницу с подозрением на разрыв селезенки, по-моему, да? То есть вы видите, что государство не может защитить вашего ребенка.
Вы, как присяжный, оправдали бы таких родителей, если да.
Которые побили другого ребенка.
101-20-11, если не оправдали бы 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Очень коротко, у нас суд присяжных, вы присяжные, вы бы оправдали этих родителей? Да. Они, в общем, может быть, поступили неправильно, но преследовать их по закону я бы не стал. 101-20-11. Нет, оправдания таким родителям быть не может. Бить чужого ребенка, это, в общем, это харам. Да? Это запрещено, и за это надо наказывать. За это надо наказывать. 101-20-22. Ты бы как, Ирин, поступил?
Ну, во-первых, не оправдала бы.
Ну, этого мальчика...
Не оправдала бы.
Жаль.
Не оправдала бы.
Да? Он ни в чем не виноват. Да.
Не оправдала бы. А совершенно очевидно, что у ребенка какие-то психологические проблемы.
И бить там говорят, его чуть ли не головой
унитаз. Да, судила бы я учителей и органов, которые обращались родителей, которые не обратили на этого никакого внимания и ничего не сделали. Не отправили ребенка к психологу, не посадили там условно на домашнее обучение на какое-то время, да, на время работы с психологом, и просто не оградили детей, которых он обижает, от него. Вот учителя в этом виноваты.
Ирин, то, что ты сейчас говоришь, возможно, в Москве, возможно, может быть, в каком-то крупном городе, но на самом деле инфраструктуры для того, чтобы вот так вот пришел психолог, куда-то поместили так, чтобы ребенку при этом не сделали хуже, практически нет в наших школах. Ну, вот у меня сложилось такое.
Какой там психолог, вот пишут.
Вот именно. Но... Ты когда-нибудь видела школьных психологов? Причем уважение, я не знаю, в Москве, может быть, это лучше, но школьные психологи в провинции не всегда...
А то есть самосуд надо устраивать?
Нет, конечно. Не надо. Я именно поэтому с тобой ставим этот вопрос на голосование. Нет здесь простого ответа. Опять же, да, такие истории, обрати внимание, да, как голосуют, такие истории волнуют всех во всем мире. Это как история, я не знаю, там, ну, отдельно как-нибудь расскажу о том, как зарубежные журналисты рассказывают о том, как они подбирают истории в России, почему они понимают, что какая-то
высота. Смотри, Вячеслав там пишет: забирайте своего ребенка из школы, если весь класс уйдет, управу на хулигана найдут. Но проблема, вы понимаете, тут проблема в другом. Я все-таки настаиваю на том, что это большие ошибки учителей, которые ничего с этим не сделали, к которым родители обращались. Потому что на смену такому мальчику может прийти другой мальчик. Угу. И эта проблема никогда не закончится.
Кто еще защитит ребенка, если не родитель? Самосуд, наше все, пишет Таня. так тут.
Да, можно еще, как в Америке, легализовать оружие.
А все, кто говорит, что это правильно, глупы и жестоки, пишет Александр. Сказывается отсутствие образования и воспитания. В любом случае, все вопросы можно решить в правовом поле. Хулигана поставить на учет у психолога. Родителям обиженных детей собрать подписи, подать заявление о переводе его в другое учебное заведение. Так решать вопрос. Варварское поведение глупых родителей. Будет резонным подать на них в суд за причинение морального вреда несовершеннолетнему. А толпа взрослых избивает ребенка, а другая толпа это приветствует. Восхитительно. Подросток должен попасть на учет, и надо разбираться. Но самосуд – это пережиток прошлого мира. Пережиток прошлого пишет мир. Да. Дальше. Про подростков кричат, что они толпой одного гнобят. А эти взрослые ничем не лучше. Ну и так далее.
Вообще взрослые, когда поднимают руку на ребенка, тем более, если это не твой ребенок. Ну, нет. Даже я не буду делать оговорку, что это не твой ребенок. В любом случае, когда взрослые поднимают руку на ребенка, это... Ну, самосуд это, конечно.
Ну, я подвожу итоги голосования, дорогая Ирина. И посмотри, какой результат. 80% оправдали бы этих родителей. И 20% сказали бы, что они не правы, что они виновны, что их нужно наказывать.
В очень жестоком мире мы живем. Вот что я могу тебе сказать по результатам этого голосования.
Я могу тебе ответить на это только одно, как ты понимаешь. Нет времени на раскачку. Уходим на рекламу.
Реклама. Как сшить идеальный костюм? Наши портные владеют этим искусством в совершенстве. Качественные ткани и выездной сервис компании Taylor Suit. Наш сайт костюмы.рф. Телефон 495-150-5676.
Хотите вернуть волосы? Мы вас не подведем. Звоните в клинику ХФЕ 8-495-233-03-99. Уникальная, безболезненная процедура. Естественная густота. Клиника ХФЕ. Волосы навсегда. Телефон 8-495-233-03-99. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Новая программа на «Эхе». Все сложно.
В этот четверг после 21 часа Ольга Бычкова и Татьяна Малкина.
Передача, в которой все неправы. По четвергам после 21 часа. Все сложно. Ведьмы, ведьмы.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Да? Фактическая погода.
Слушай, прежде чем о погоде, тут столько смс-ок пришло. Давай просто, ну, скажем. Очень важное, на мой взгляд, сообщение. Нам пишет учитель из Москвы. Он пишет: я учитель. Поверьте, мы ничего не имеем права сделать в такой ситуации.
Как это? Ну, я не говорю, что вы должны избить ребенка. Я говорю, что вы можете обратиться в соответствующие органы и доложить о подобном.
Ну вот, и еще одна смс-ка. Я не оправдываю родителей, но доведение родителей до преступления органами и школой. Вот тут я как раз с Мариной согласен, что родители оказались в такой ситуации, что они же обращались в полицию, туда-сюда обращались, а никто не реагирует.
Ты можешь забрать своего ребенка в школу, я еще
говорю. Да, ну бить, другого ребенка. Это правда не выход.
Александр...
И учить своего ребенка бить другого ребенка тоже не выход.
Александр, у Плющева каждый день именины. Ты вообще можешь себе представить?
Да,
повезло человеку. Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор. Поздравляем вас, у вас сегодня именины. Восход солнца был в 7 часов 41 минуту, заход будет в 17 часов 46 минут. Расскажу вам о погоде на неделю.
Расскажи.
Завтра, пятница, до минус 12 ночью, днем минус 8, минус 10. Ужас, как холодно будет опять. В субботу до минус 14 ночью, минус 5, минус 7 днем. В воскресенье до минус 15, но днем будет уже минус 5-0. И дальше идет на потепление во вторник, 26 февраля. Это, правда, так далеко. Обычно там все меняется уже 100 раз. Но во вторник обещают аж плюс 6. Это такая, знаешь,
Ирина,
начало марта.
Двумя года. Словами, вот так можно сказать, боком взяла и целую науку метеорологию вот так вот взяла и... Не стыдно?
Можем еще гороскопы зачитывать. Хочешь, что ли?
Хорошо. Мы сейчас уходим. Завтра мы, кстати, ведем с Ириной единый разворот. У нас будет Анатолий Шарий по скайпу. Пойдем готовиться. Всем пока.